Издательство «Вира М.» представляет. Виктор Голявкин. «Мой добрый папа». Повесть. Читает Вадим Яковлев. «Мой добрый папа». Моему отцу посвящается. Первое. Я не хочу обедать. Я никогда не хочу обедать. Мне так хорошо во дворе играть. Я всю жизнь бы во дворе играл и никогда не обедал бы. Я совсем не люблю борщ с капустой. И вообще я суп не люблю. И кашу я не люблю. И котлеты тоже не очень люблю. Я люблю абрикосы. Вы ели абрикосы? Я так люблю абрикосы. Но вот мама зовет меня есть борщ. Мне приходится все бросать. Недостроенный дом на песке. И Раиса, Расима, Рамиса, Рафиса, моих друзей, братьев Измайловых. Мой брат Боба любит борщ. Он смеется, когда ест борщ, а я морщусь. Он вообще всегда смеется и тычет себе ложкой в нос вместо рта, потому что ему 3 года. Нет, борщ все-таки я могу съесть. И котлеты я тоже съедаю. Виноград-то я ем с удовольствием. Тогда и сажают меня за рояль. Пожалуй, я съел бы еще раз борщ, только бы не играть на рояле. «Ах, Клементи, Клементи!» — говорит мама. «Счастье играть Клементи!» «Клементи, Клементи!» — говорит папа. «Прекрасная сонатина Клементи! Я в детстве играл сонатину Клементи!» Папа мой музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военный. Он был командиром конников. Он скакал на коне совсем рядом с Чапаевым. Он носил папаху со звездой. Я видел папину шашку. Она здесь, у нас, в сундуке. Эта шашка такая огромная и такая тяжелая. Ее даже трудно в руках держать, не то что махать во все стороны. Эх, был бы папа военный, весь в ремнях, кобура на боку, на другом боку шашка, звезда на фуражке. Папа ездил бы на коне, а я шел бы с ним рядом. Все мне бы завидовали. Он, смотрите, какой Петин папа. Но папа любит Клементи, а я не люблю. Я люблю строить дом из песка и друзей люблю. 4 братьев. Расима, Рафиса, Раиса, Рамиса. Что мне Клементи? Я играю и спрашиваю. Не хватит? Играй еще, говорит мама. Играй, играй, говорит папа. Я играю, а брат сидит на полу и смеется. В руках у него заводная машина. Он оторвал от машины колеса и катает их по полу. И это ему очень нравится. Никто ему не мешает, не заставляет играть на рояле. И потому ему очень весело. Плачет он очень редко, когда у него что-нибудь отнимают. Или когда его стригут. Он совершенно не любит стричься. Он так и ходил бы всю жизнь, лохматый. На это он не обращает внимания. В общем, ему хорошо. А мне плохо. Папа с мамой слушают, как я играю. Брат катает по полу колесики. За окном кричат 4 брата. Они кричат разными голосами. Я вижу в окно, они машут руками. Они зовут меня. Им одним скучно. Ну, все, говорю я. Все сыграл. Еще разик, просит папа. Больше не буду, говорю я. Ну, пожалуйста, говорит мама. Не буду, говорю я, не буду. Ты смотри мне, говорит папа. Я пробую встать, убираю ноты. Я сотру тебя в порошок, кричит папа. Не надо так, говорит мама. Папа волнуется. Я учился. Я играл в день по 5-6 часов, сразу после гражданской войны. Я трудился, а он... Я его в порошок сотру. Но я-то знал, он меня не сотрет в порошок. Он так всегда говорит, когда злится. Он даже маме так говорит. Как может он нас в порошок стереть? Тем более, что он наш папа. Не буду играть, говорю я, и все. Посмотрим, говорит папа. Пожалуйста, говорю я. Посмотрим, говорит папа. Третий раз я играю Клементи. Наконец-то меня отпускают. Мой брат Боба идет за мной. Он растерял все колесики. И ему теперь скучно. На дворе меня ждут четыре брата. Они машут руками, кричат. Мой дом из песка разрушен. Весь труд мой пропал даром. И все из-за борща и Клементи. Дом разрушил Рафис, младший брат. Он плачет, братья его побили. Нечего делать, я говорю, ничего, новый дом построим. Я веду всех в магазин к дяде Гоше. Дядя Гоша, папин знакомый, он нам все отпускает в долг. Он записывает на листке наш долг, а потом папа платит ему. Так хорошо. Папа так и сказал. Отпускай им все, что они захотят, сколько им угодно. Вот приходим мы в магазин. Дядя Гоша нам отпускает конфеты. Мы можем есть их, сколько хотим. Потом папа за все заплатит. Раис говорит, а я уже все съел. Мы опять идем к дяде Гоше и набираем еще конфет. Он говорит, немного ли? Приходите еще. Непременно придем, говорим мы. Во дворе нас окружают ребята. Мы раздаем всем конфеты. Нам не хватает на всех конфет. Например, Керим без конфет, Маша Никонова и Сашок. Мы опять идем к дяде Гоше. Пожалуйста, просим мы, извините, но нам тут не хватило конфет. Что ж делать? Мы очень расстроены. Нам нужно еще чуть-чуть конфет, чтобы всем хватило. Зачем чуть-чуть, говорит дядя Гоша. Берите и приходите еще. Он дает нам конфет, и все довольны. Теперь всем ребятам хватило конфет. На улице стало уже темнеть. Фонари зажглись. Скоро небо все будет в звездах. Такое в нашем городе небо. Наш город самый красивый. Хотя я и не был в других городах. В нашем городе есть бульвар. Там море, корабли и лодки. И виден остров вдали. И нефтяные вышки в море. Я пошел бы сейчас на бульвар. Но вы слышите? Мама зовет нас на ужин. И я иду ужинать. Так целый день. Целый день должен я есть. Я съел ужин, но это не все. Меня снова ведут к роялю. Папы нет дома, и я говорю, с меня хватит. Вот отсюда начни, просит мама, вот с этой строчки. Хватит с меня, говорю я, и все. Будем ждать папу, говорит мама. Приходит папа. Он весел. Он держит два больших ящика. В этих ящиках мандарины. В июне, и вдруг мандарины! С трудом достал, говорит папа. Он открывает ящики. А ну, налетайте, ребятки, хватайте! Мы налетаем, хватаем, смеемся. Папа смеется вместе с нами, ест мандарины и говорит: позовите всех! Я зову братьев Раиса, Рафиса, Расима, Рамиса, и мы угощаем их мандаринами, и ящики быстро пустеют.
Потом братья уходят, и мама уносит пустые ящики.
И говорит папе: как с деньгами? Сумеем ли мы все же съездить на дачу? Хотелось бы. Лето уже проходит. Я вижу, папа задумался. Он говорит: может, мы сумеем, но, может быть, и не сумеем. Но если мы даже и не поедем, то не беда. Жизнь не так прекрасна. Но я-то знаю, на даче прекрасней. Там нет рояля. Там гранаты, айва, виноград, инжир. Там море без конца и края. Я так люблю купаться в море. Я так хочу на дачу. Там рядом станция. Там гудят паровозы. Там проходят разные поезда. А когда машешь им вслед, тебе тоже машут из окон вагонов. Еще там горячий песок, утки, курицы, мельницы, ослики. Потом я засыпаю на стуле. Сквозь сон слышу я голоса. Все про дачу, про море, про лето. А утром я просыпаюсь в кровати. Второе. Соседи. Фатьма Ханум. Это тетя Фатьма. Мама братьев Рамиса, Рафиса, Расима, Раиса. Как видит меня, каждый раз говорит: ах, Петька, Петька, совсем большой. Она помнит, когда я был маленький, и теперь удивляется, что я большой. Разве можно так удивляться? Я ведь рос постепенно. Вот и сейчас. Вышел я в коридор, а она говорит: очень быстро растешь. Все растут одинаково, говорю я. Расти, расти, говорит она. Вас мама ждет, соврал я. Мама любит беседовать с Фатьмой Ханум, а Фатьма Ханум с моей мамой. Они могут часами беседовать. Тетя Фатьма, пойдемте к нам. В который раз мама рассказывает о том, как я потерялся. Они смеются, но я не смеюсь. А что мне смеяться? Я это много раз слышал, раз 100 или 200. Очень странные взрослые люди. Рассказывают одно и то же. Разве со мной так бывает? Каждый день у меня куча новостей. Что мне вспоминать что-то старое, когда кругом одни новости? Я слышу их разговор. Мама: помню, он у меня родился. У него глаза были синие. А потом они стали совсем не синие, какие-то серые. Так обидно. Вот ведь как бывает. Фатьма Ханум: быстро растет. Мама: да-да-да, вот я и говорю. А когда он был маленьким,
он был маленьким вот таким. Он тогда отправился гулять, он открыл сам дверь, вышел на улицу, он прошел тогда весь город, вот так наискосок весь город, и остановился в скверике. Как сейчас помню, была суббота, играл оркестр, и под оркестр плясали взрослые. Ему это так понравилось, он стал вместе со всеми плясать, его так и нашли в таком виде. Вот так руки в боки и пляшет. Фатьма Ханум: очень веселый ребенок. Мама: горе мне с ним. Фатьма Ханум: у меня 4. Мама: я и забыла. Они смеются. Но я не смеюсь. Ничего нет смешного. Тетя Фатьма говорит мне: а ну расскажи, как ты там танцевал? Я маленький был, говорю, я не помню. Очень быстро растешь, говорит она. Сыграй-ка Клементи, просит мама. Но я не хочу играть Клементи. Твой папа учился, говорит мама, сразу после гражданской войны. Он играл по 7-8 часов. Это я знаю, говорю я. Ну хорошо, говорит мама. Ну хорошо, тогда спой Фатьме песню. Мама играет, а я пою. Солнышко ясное, наша жизнь прекрасная. Я пою с удовольствием, я ору. Подожди, подожди, кричит мама. Сначала начнем. 3, 4. Солнышко ясное, наша жизнь прекрасная. Я пою во все горло. Нельзя ли потише, просит мама. Я даже не слышу рояля. Конечно, можно, говорю я. Но тогда какой смысл? Сначала, сначала, кричит мама. Нас ждет Фатьма. Хорошо, что в дверь постучали. Это старик Ливерпуль. Я сразу узнал. Только он так стучится. Он, когда пьяный, стучит тихо-тихо, почти не слышно. Он крутит перед лицом руками, как будто делает мельницу.
«А где Володя?»
— говорит он. «Он не пришел еще», — говорит мама.
«Он мне страшно нужен!»
«Но его нет!»
«Я хотел угостить его!»
«Вы же знаете, что он не пьет!»
«Я знаю! Но вдруг! Он ведь мой сосед! Он мне страшно нужен!»
«Ливерпуль, Ливерпуль!» — вздыхает мама.
«Здрасте!»
— говорит он Фатьме Ханум. «Здравствуйте!» — говорю я.
«Здравствуй, старик!»
— говорит он мне. «Я не старик!» — обижаюсь я.
«Это не важно!»
— говорит он. «Как же не важно!» — говорю я.
«Извини!»
— говорит он. «Пожалуйста!» — говорит мама.
«Я должен вам денег!»
— говорит он.
«Не могли бы вы мне одолжить еще?»
Мама ему дает бумажку.
«Я вам верну!»
— говорит Ливерпуль. «Конечно, конечно!» — говорит мама. И старик Ливерпуль уходит. У Ливерпуля тонюсенький детский голос, бородка крючком и лысая голова. Это мама прозвала его Ливерпулем, хотя он имел другое имя. Он, кажется, был из Перу, каким-то случаем попал в Россию и навсегда остался здесь жить. Не люблю я, когда он пьяный. Он тогда машет руками, качается, словно вот-вот упадет. Стариком вдруг назвал меня. Вот еще новость. Мама беседует с Фатьмой Ханум. Я смотрю в окно, вижу брата. Он строит дом из песка. «Что ты торчишь тут?» — говорит мама. «Так, ничего», — отвечаю я. «Я жду папу. Вот сейчас выйдет он из-за угла. У него полны руки гостинцев. Чего только нет там. И мандарины, большие, оранжевые мандарины. А папы все нету. Всегда так. Всегда его нету, когда я его жду. Но стоит мне отойти от окна, он появится». Третье. На балконе. Я иду на балкон. Вижу девочку с бантом. Она живет вон в том парадном. Ей можно свистнуть. Она глянет вверх и увидит меня. Это мне и нужно. «Привет!» — скажу я. «Тра-ля-ля, три-ли-ли!» Она скажет «дурак» или что-то другое. И дальше пойдет. Как ни в чем не бывало. Как будто бы я не дразнил ее. Тоже мне. Что мне бант? Будто я ее жду. Я жду папу. Он мне принесет гостинцев. Он будет рассказывать мне про войну и про разное старое время. Папа знает столько историй. Никто лучше не может рассказывать. Я все слушал и слушал бы. Папа знает про все на свете. Но иногда он не хочет рассказывать. Он тогда грустно и все говорит. «Нет, не то написал я, не то, не ту музыку. Но ты-то, — это он мне говорит, — ты-то уж не подведешь, я надеюсь. Мне не хочется папу обидеть. Он мечтает, чтоб я композитором стал. Я молчу. Что мне музыка? Он понимает». «Это печально, — говорит он, — ты даже представить себе не можешь, как это печально!» «Почему это печально? Когда мне совсем не печально? Ведь папа мне не желает плохого. Тогда почему так?» «Кем ты будешь? — говорит он. — Полководцем, — говорю я. — Опять война!» «Папа мой недоволен, а сам воевал. Сам скакал на коне, стрелял из пулемета. Папа мой очень добрый. Мы с братом однажды сказали папе: купи нам мороженое, но побольше, чтобы мы наелись. Вот тебе таз, — сказал папа, — беги за мороженым. Мама сказала: они ведь простудятся. Сейчас лето, — ответил папа, — с чего бы им простудиться? «Но горло, горло! — сказала мама. Папа сказал: у всех горло. Однако мороженое все едят. Но не в таком количестве, — сказала мама. — Пусть едят сколько хотят. При чем тут количество? Больше они не съедят, чем смогут. Так сказал папа. И мы взяли таз и пошли за мороженым. И принесли целый таз. Мы поставили таз на стол. Из окон светило солнце. Мороженое стало таять. Папа сказал: вот что значит лето. Велел нам взять ложки и сесть за стол. Мы все сели за стол. Я, папа, мама, Боба. Мы с Бобой были в восторге. Мороженое течет по лицу, по рубахам. У нас такой добрый папа. Он столько купил нам мороженого, что теперь нам не скоро захочется. 20 деревьев посадил папа на нашей улице. Сейчас они выросли. Огромное дерево перед балконом. Если я потянусь, я достану ветку. Я жду папу. Сейчас он появится. Мне трудно глядеть сквозь ветки. Они закрывают улицу. Но я нагибаюсь и вижу всю улицу. Четвертое. Мой папа идет дирижировать. Я слышу в комнате папин голос. Он дома, я все торчу на балконе. А на столе-то печенье, конфеты, две банки варенья, два торта, две банки компота, замечательная любительская колбаса, ветчина и яблоки, еще две какие-то коробки и другие вкусные вещи. Просто целый магазин. Вот тогда, говорю. Как ты здесь очутился? Отстань от отца, говорит мне мама. Он сегодня идет дирижировать. Я видел однажды, как он дирижировал. Папа тогда взял меня с собой. Я сидел в большущем зале. Все глядели на сцену. Там на сцене был папа. Он стоял спиной к залу, лицом к оркестру. И кругом было тихо-тихо. Потом папа взмахнул вверх руками, и весь оркестр как грянет. Я даже вздрогнул. Я глядел на люстры, на всех людей. Я вертел головой и все время вставал. «Что ты скачешь?» — сказали мне. «Я не скачу», — сказал я. Меня вывели силы из зала. «Я с папой», — сказал я, — «он там дирижирует». «А ты не врешь?» «Что мне врать?» — сказал я. «Там мой папа». Меня привели прямо к папе. Спросили: «Ваш сын?» Мой папа был мокрый от пота, и волосы папины были мокрые. Я смотрел на него и не мог понять, почему папа мокрый. Папа снял пиджак, вся рубашка была тоже мокрой, как будто его водой облили. Он сказал: «Вот какая работа!» Я был так удивлен, что не знал, что ответить. Все время твердил: «Пошли, пошли!» И тянул папу за руку. Громко плачет сейчас мой брат Боба. Он хочет, чтобы папа его взял с собой. Но папа его брать не хочет. Папа уже брал меня. С него хватит. Папа: «Я сегодня иду дирижировать». Мама: «Да, но эти заплатки». Папа: «Какие заплатки?» Мама: «Ты забыл? Твои брюки с заплатками». Папа: «Я ведь стою спиной к людям». Мама: «Я ни при чем, ты прекрасно знаешь, помешанный на своих мандаринах. Всю зиму таскал эти ящики. Люди думают, ты сумасшедший». Папа: «Кто думает? Ты мне его покажи». Мама: «Все думают. Разве одни мандарины? Зачем два приемника, два патефона?» Папа: «Но их же двое. Пусть слушают музыку». Мама: «Очень им нужна твоя музыка». Папа: «Всем нужна музыка?» Мама: «Но не в таком количестве». Папа: «Я ведь спешу, я сегодня иду дирижировать». Мама: «Ну так иди, дирижируй». Папа: «Выходит, что я не могу дирижировать». Мама: хоть раз в жизни. Купил бы кастрюльку.
Папа, зачем мне кастрюлька? Сама покупай.
Мама,
а значит, я виновата. Своим больным сердцем? С таким человеком? Как можно? Дай, Петя, воды.
Я бегу за водой на кухню. Даю маме пить. Ей становится лучше.
Мама, пусть все соседи скажут.
Папа,
я ведь иду дирижировать.
Мама,
пусть все соседи скажут.
Папа, что скажут?
Мама, пусть они скажут.
Папа вздыхает. Он говорит, придется штаны одолжить у соседей.
Мама, кто одолжит тебе свои штаны?
Папа, ко мне все прекрасно относятся.
Все, абсолютно все.
Например, Ливерпуль. Нет, лучше я пойду к Али. Он ко мне неплохо относится.
Мама мне говорит. Петя, слышишь? Вот твой папаша. Не будь таким. Будь толковым. А то вот точно так же пойдешь в заплатках. Куда-нибудь там дирижировать.
Я говорю. Я никуда не пойду дирижировать.
Еще неизвестно, говорит мама.
Папа мой говорит. Пойдем, Петя, со мной за штанами.
Мы идем с папой к дяде Али.
Дядя Али — это папа Измайлов. Он только что пришел с работы. Я видел его с балкона. Он даже мне улыбнулся. Конечно, он папе даст штаны. И папа пойдет дирижировать.
Мне тоже нужно к дяде Али.
Он обещал меня взять с собой, показать мне вышки, как бурят нефть и фонтан нефтяной.
Хотя, правда, фонтан — это редкость. Но кто знает, может быть, мне повезет?
5.
Папа там, а мы здесь. Я, мама, Боба, старик Ливерпуль, дядя Али, Фатьма Ханум, Рафис, Расим, Раис, Рамис. Все сидим у приемника. Сейчас папу объявят по радио. И заиграет оркестр. Хотя папу не будет видно, но мы-то знаем. Он там, на сцене. Он дирижирует этим оркестром. Мы все думаем здесь о папе, а он думает там о нас. Хотя там ему некогда думать. Но это ведь ничего не значит. Папа мой выступает по радио. Такого еще никогда не бывало.
«Долго ждать!»
— говорит Ливерпуль.
«Сейчас, сейчас!»
— волнуется мама.
«Молодец, Володя!» — говорит Фатьма.
В какой раз мама рассказывает. «Я и не думала. Он звонит вдруг по телефону так и так. Говорит, только что я узнал, меня будут транслировать. Я кричу, что транслировать? Он отвечает, меня транслировать. Я говорю, каким образом? Он говорит, по радио. А я все не пойму, ведь впервые. Когда поняла, так волновалась.
За такого человека, как Володя,
говорит Ливерпуль.
Я с удовольствием выпил бы. За него я готов всегда выпить.
Опять все про то, возмущается мама.
Нет, за успех,
говорит Ливерпуль.
Я за успех. Я не просто так.
Да прекратите вы, говорит мама. Сейчас начнется.
Нету там ничего, говорит мой брат Боба.
Там твой папа, говорит мама.
Где же папа, раз там его нет?
Суета сует,
говорит Ливерпуль.
Вы опять пьяный, говорю я.
Тебя не касается,
говорит он. Так-то так, говорю, но все же.
Понимаешь, это со мной бывает. Не то чтобы каждый день, но довольно часто. Я не скажу, что все это здорово. Наверное, это даже плохо.
Отвратительно, говорит мама.
Но тут, брат, ничего не поделаешь. Тут такое, брат, дело. Привык я и все тут. Ах, ну ты не поймешь.
Понимать-то нечего, говорит мама.
В общем-то, это скверная штука. А главное, что бесполезная. Толку от этого нету. Ну, совершенно нет толку. Нисколечко. Трудно сказать, зачем я это делаю. Но я это делаю. И никому не советую.
Да прекратите вы, говорит мама.
Ты, брат, не думай, что я несчастливый. Я, может быть, даже самый счастливый. Я видел свет, много разных людей, и теперь я здесь, с вами. Твой отец плавал на шхуне, Мария. Это шхуна была, я вам скажу. Таких шхун поискать на свете. Твой отец там плавал юнгой до великих событий. Потом эти события, он нагоня, командир эскадрона, как в сказке.
Замолчите, выкричит мама.
Таких людей,
говорит Ливерпуль,
как твой отец. Очень мало на свете.
Что такое, вдруг говорит Али?
Шкала на Париже. О, Париж,
говорит Ливерпуль.
Я там не был.
Почему шкала на Париже, говорит дядя Али?
О каком Париже вы говорите, говорит мама.
О самом французском, говорит он.
«Ой!» — кричит мама, — «шкала на Париже! Приемник совсем на другой волне!»
Мой брат Боба куда-то исчез. Конечно же, это его рук дело. Каждый крутит приемник, все ищут волну. Наконец-то! Мы слышим гром оркестра.
«Какая досада!» — волнуется мама. «Володю уже объявили!» «Ура!» — кричу я. «Ура!» «Ура!» — кричат братья Измайловы. «Какая досада!» — говорит мама. «Как это можно? Ведь самое главное!»
Маме обидно. Она ищет Бобу. Боба лежит под кроватью.
Он чувствует что-то неладное. «А ну, выходи!» — кричит мама. «Сейчас же!»
Он не думает вылезать.
«Я жду!» — кричит мама. «Давай вылезай!»
«Оставьте его!» — говорит Ливерпуль.
«Я ему покажу!» — кричит мама.
«Ведь он ненормальный!» «Я спрошу его!» — говорит Ливерпуль.
Он подходит к кровати и спрашивает.
«Ты вареные калоши не ел?»
«Не ел», — отвечает Боба.
тарелки в суп не крошил?
Не крошил.
Затылком ничего не видел?
Ничего не видел.
Какой же он ненормальный! Вы слышите? Дай ему Бог здоровья!
Ливерпуль, Ливерпуль, говорит мама, вы мне ребенка калечите. Братья Измайловы поют песню под мощный гром оркестра. Шестое. Воскресенье. В стену к нам постучали Измайловы. Мы всегда стучим к ним, а они стучат к нам. Это наша связь. Я бегу к ним узнать, в чем дело. Рамис, Рафис, Расим, Раис в белых рубашках, в панамках и в синих сандалиях. Дядя Али говорит: «Как, Володя? Не хочет ли он прогуляться с детьми? Такой вечер! Вот мы все готовы!» Мой папа спал, но он встал сейчас же. «Да, да, да», — сказал он, — «немедленно мы идем прогуляться!» Это так неожиданно! Я ищу свой костюмчик. Мой брат Боба плачет. Он сам не может одеться. «В чем дело?» — говорит мама. «Скорей», — говорит папа. «Вечер чудесный. Али ждет нас, дети ждут. Я пойду умоюсь». Мой папа идет умываться. «Я не пойму», — говорит мама. «Он же спал». Папа мой одевается. Я одеваю Бобу. «Сумасшедшие», — говорит мама. Вот и тетя Фатьма. Она нас торопит. У них разговоры с мамой. Им гулять некогда. Им нужно поговорить. Все кругом им мешают, всегда не дают разговаривать. Мы идем на бульвар всей компанией. У нас замечательная компания. Разве лучше бывают компании? Четыре моих лучших друга. Все в белых рубашках и синих сандалиях. Я в красных сандалиях, а Боба в коричневых. Боба несет заводной паровоз, а Рафис — винтовку. У него замечательная винтовка. Ее сделал дядя Али. Он все может сделать. Стул, стол, табуретку. У нас в прошлом году была елка огромная. Мы стали ставить ее. Ну, никак. Елка все время падает. «Крест надо», — говорит папа. «Где я возьму его?» «Мы опять ставим елку в бочонок, а елка все время падает». Входит дядя Али, говорит: «У вас доски есть?» Мы говорим: «Какие доски?» «Деревянные», — говорит он. Я принес две дощечки, а он говорит: «Толще есть?» Я говорю: «Толще есть». Он говорит: «Тащи их». Он берет эти доски. Раз, два, и крест готов. Мы так удивились. Соседи у нас просто редкие. Мы к ним ходим, они ходят к нам. Папа музыки учит Раиса, Рамиса, а Расим, Рафис еще маленькие. А то папа их тоже учил бы. Мы идем на бульвар всей компанией. А на бульваре народу. Море, как зеркало. Играет музыка. Папа держит меня крепко за руку, и я иду по барьеру. А за барьером море. Там катают на катере. «Кто со мной?» — говорит папа. Он идет первый на пристань. Мы садимся в катер. Мотор тарахтит, и мы едем. А я сижу с гармонистом. Он вовсю играет и поет просто Здорово, любимый город, может спать спокойно. Я тоже пою, поют братья Измайловы, все поют. С моря город наш весь в огнях, будто фейерверк. Очень красиво. Только жалко, что мало катались. «Еще хотим!» — кричат братья Измайловы. Катер подходит к пристани. Брат мой Боба схватился за поручни. Еле-еле его оторвали. Он идет и ревет на весь бульвар. «Прекрати!» — кричит папа. «Мне это не нравится!» Мы заходим в тир. Папа с дядей Али стреляют, а нам не дают. Мы стоим, смотрим, даже не просим. Мы знаем, нельзя мешать, раз люди целятся. «Все в десятку», — говорит папа. Они снова целятся, а мы смотрим. «А где Боба?» — говорит папа. Мы выбегаем из тира. Папа даже забыл свою премию. Возле тира толпа. «Что случилось?» — говорит папа. «Да вот, мальчик тут потерялся. А где живет, не знает. То есть он номер дома помнит, а улицу он забыл. Где этот мальчик?» «Да разве увидишь здесь мальчика? В такой толпе. Мы, конечно, его не видим. Зато мы слышим, как он говорит: „Я забыл свою улицу“. Ну, конечно же, это Боба!» Ему говорят: „Вспоминай, мальчик, это ведь важно!“ „Сейчас“, — говорит Боба, — „вспомню“. Ему говорят: „Ты не торопись, вспоминай без волнения“. А он говорит: „Я совсем не волнуюсь“. Ему говорят: „Ты кушать хочешь?“ „Хочу“, — говорит Боба. „Сыр хочешь?“ „Сыр не хочу“. „А конфету?“ „Конфету хочу“. „Тебя хорошо кормят?“ „Плохо“. „Товарищи, мальчика плохо кормят“. „Тебя очень плохо кормят“. „Очень“. „А чем тебя кормят?“ „Всем“. „Значит, ты не бываешь голодным?“ „Бываю“. „Как же ты бываешь голодным, если тебя всем кормят?“ „А я не бываю голодным“. „Ты же сказал, что бываешь“. „А я нарочно“. „Зачем же ты нас обманываешь?“ „Просто так“. „Ты всех обманываешь?“ „Всех“. „Зачем же ты это делаешь?“ „Просто так“. „Смотрите какой! Просто жуть! Ну и ребенок!“ Тогда папа сказал чуть не целую речь. Он сказал: „Товарищи, это мой сын. Он сбежал из тира. Давайте-ка мне его сюда. Я его отец. А болтает он здорово. Это уж верно. Вы это сами заметили. И где только он научился болтать, просто диву даешься. Я вижу, он вам понравился. Но я вам его не оставлю, раз уж он мой сын“. Тогда все расступились. Мой папа взял Бобу на плечи, пожелал всем успехов в работе, и мы пошли домой. А премия в тире осталась. Тут все на свете забудешь. 7. Мой папа пишет музыку. Наш папа сегодня дома. Сегодня он не идет в музыкальную школу, где он обычно преподает. Сегодня у папы свободный день. Сегодня он пишет музыку. В это время у нас дома тихо. Мы с мамой ходим на цыпочках. Брат мой Боба уходит к Измайловым. наш папа пишет музыку. Тру-ру-ру, напевает папа. Та-та, та-та-та.
Это правда. Я не люблю Клементи. Не очень люблю я музыку.
Но когда папа вот так за роялем поет и играет и пишет ноты, мне кажется, он сочиняет марш.
Музыку я не люблю, это верно. Я люблю разные песни.
Те, что поют солдаты, и марши люблю, что гремят на парадах. Если бы папа мой написал такой марш, я был бы очень доволен. Я папу просил об этом. Он мне обещал. Может быть, он сейчас пишет марш для солдат. Может быть, я увижу когда-нибудь целый полк, все с винтовками, в касках. Раз-два, раз-два. Все шагают под громкий папин марш. Как это было бы здорово!
Ты пишешь марш? Говорю я папе.
Марш? Какой марш? Самый военный, говорю я.
Убери его!
Говорит папа. Марш отсюда! Говорит мама. Я иду на балкон. Вижу девочку с бантом. Подумаешь, бант. Папа мой музыку пишет. Может быть, марш? Тру-ру-ру. Поет папа. А-а-а. Слышит, а верное. Пусть она знает. Все делает вид, что не слышит. Трам-там, стучит папа по крышке рояля. Это нельзя не услышать. Она поднимает голову. Но я смотрю в сторону. Пусть она знает. Бом! Папа стукнул по крышке рояля с такой силой, что я даже вздрогнул. Бом! 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 Он стучит кулаком по крышке. Ага! Но! Каково? А она только бантом махнула. Тогда я разозлился и крикнул. Эй, ты! Нечего здесь проходить! Слышишь? Нечего! Расстроенный я ушел с балкона. Я вижу и папа расстроенный. Он сидит, подперев рукой щеку. Такой весь печальный. «Мама на кухне», — говорит он. «Зачем мне мама?» «Тогда как хочешь», — говорит он. Вот и мама, она говорит. «Брось ты это, Володя!» «Что бросить-то?» — говорит папа. «Эту твою симфонию я же чувствую. Тут вот не то, тут не то, а тут то. Ну и брось, раз все не то. Не все не то. Все равно. Как это так? Все равно. Я-то тут при чем, говорит ему мама. Ты ни при чем, это верно. И Петя ни при чем, и Боба. И Петя, и Боба, говорит папа. Он смотрит на нас, а мы на него. Дайте мне отдохнуть, просит папа. Но ему не дают отдохнуть. К нам звонок. Это Олимпиада Васильевна со своим сыном Мишей. Папа будет с ним заниматься.
Восьмое. Олимпиада Васильевна и дядя Гоша.
Миша кривляется, строит рожи, показывает всем язык, а папа сидит с ним рядом, считает в такт. Раз, и два, и три, и... Занимается папа бесплатно, потому что знакомый. «Вы золотой человек», — говорит Олимпиада Васильевна. «Баловник он у вас», — отвечает ей папа. Она кричит сыну в ухо. «Где совесть? Где совесть? Где совесть у человека?» Он перестает строить рожи, но ненадолго. «Бессовестный!» — кричит Олимпиада Васильевна. «Они все такие», — говорит папа. «Все бессовестные!» — говорит Олимпиада Васильевна. «Почему, — думал я, — его учат музыке? Почему меня учат музыке? Почему всех кругом учат музыке, если никто не хочет?» Этого я не мог понять. «Вот тут вам подарок», — говорит Олимпиада Васильевна. «Бросьте вы это», — говорит папа. «Нет, пожалуйста, я вас прошу». «Я вас тоже прошу», — отвечает папа. «Нет уж, вы позвольте». Папа смеется. Мама моя говорит: «Он странный, вы не обращайте внимания». «Я-то вижу», — вздыхает Олимпиада Васильевна. Она почему-то все время вздыхала. За ней приходил ее муж, дядя Гоша. Миша тотчас вскакивал и во всю глотку вопил: «Конец!» Он хотел скорее домой. Дядя Гоша ходил по комнате. «Где сейчас моряки?» — орал он. «Нет сейчас моряков! Это точно? Это ведь факт!» «Что факт?» — спрашивал папа. «Слушайте дальше, не перебивайте. Вы знаете голубку Куин Мэри?»
«Не знаю», — говорит папа.
«Так вот, я плавал на этой голубке, на этой старой посудине, под парусами, нет, на всех парах. Мы неслись, я вам скажу, как черти, 180 миль в час. Как вам это кажется? Как это поется? 15 человек на сундук мертвеца, го-го-го, так кажется. Чудесная песня, да. Так вот, это было зрелище».
«Как интересно», — говорит мама.
«Я был в Африке. Крокодилы так, можно сказать, и лезут. Но наш брат, ему карты в руки. Ребята с нашей калоши».
«Чего?» — спрашивал я.
«Ты помолчи», — говорил он мне. «Так вот, значит, о чем это я? Да, наш корабль возил опоссумов для разных там зоопарков. Вы видели опоссумов? Они вылезали из ящиков, гуляли по палубе, как матросы. Мы кормили их, вместе с ними резвились. Это милейшие звери.
Как они выглядят?»
«Очень мило. Чертовски мило. Носик кнопкой, хвостишка чудесные. А когда я был в Марселе...»
«Вы были и там?» — удивлялась мама.
«Я был везде», — отвечал дядя Гоша.
«Интересный вы человек», — говорила мама.
Он продолжал задумчиво. «Я был в Лондоне и в Амстердаме. Забыл, кстати, про опоссумов. Они, черти, жрут шоколад. Ха-ха-ха-ха!» Смеялся он долго, потом вдруг прекращал внезапно и начинал говорить очень быстро. «Каир, Стамбул. Языки мне даются легко, всем обязан морю, поездки, лианы, магнолии, кактусы, сербский, немецкий, французский».
«Хватит», — просил папа, — «дальше не надо».
«Нет, почему же, я не устал».
«Я понял все», — говорил папа.
«Ну, хорошо», — соглашался он. «Дети ваши всегда пусть заходят. Прошу. Им нужны сласти, конфеты и прочее.
Спасибо», — говорил папа.
«Счет как в банке».
«Спасибо», — говорил папа. Олимпиада Васильевна не слушала. Она ушла на балкон. Она не слушала дядю Гошу. Ей было неинтересно. Я смотрю,
А папа такой усталый. У него глаза закрываются. Он хочет спать.
Дядя Гоша все ходит по комнате. Он бьет по шкафу ладонью. Как вы так живете?
Папа, как?
Дядя Гоша, ну, у вас, например, нет шкафа.
Папа, как нет? А это что?
Дядя Гоша, вот этот старый ящик?
Папа, а что?
Дядя Гоша, нет, я вас не пойму. Ведь вам карты в руки.
Папа, и я не пойму.
Дядя Гоша, я никогда не пойму, как так можно жить.
Папа, как?
Дядя Гоша, вот так.
Мама, да-да-да, я ему говорила.
Дядя Гоша, правда, тут роль играет хозяйка.
Мама, я виновата?
Дядя Гоша, я уж не знаю.
Мама, с моим больным сердцем?
Папа, я вас прошу, прекратите.
Дядя Гоша,
ведь вам карты в руки. Новейший шкаф. Я в одном доме видел. Я вам добра желаю. Я от души, так сказать. Мне-то ведь все равно. Но на вашем бы месте...
Папа, что на нашем месте?
Дядя Гоша, я купил бы отличный шкаф.
Папа, еще что?
Дядя Гоша, купил бы отличную люстру. Ведь вам карты в руки.
Папа, скажи, пожалуйста, почему мне карты в руки?
Я совершенно не понял.
Дядя Гоша,
ведь ты музыкант. Так сказать, эстетически музыкальное движение души. Правильно я говорю? Я, брат, все понимаю. Я вашего брата знаю. Культурный ты человек или нет? Ведь у тебя есть деньги. Ты тратишь их не туда, понимаешь? Они не туда идут. Ты подумай, ведь я для тебя, для твоей же пользы. Ведь я тебе только добра желаю.
А папа спит. Он уже ничего не слышит. Так и не узнает он этого. Так и будет он тратить их не туда. Так и не купит шкафа мой папа. И люстру тоже не купит. Он спит и ничего не слышит. А то, что слышал, забыл. Что ж делать? Такой человек мой папа. Наши гости уходят. Вздыхает Олимпиада Васильевна, а папа спит. Я иду закрывать за ними дверь. Даю на прощание щелчок Мишке. Он кидается дать мне ответный щелчок, но поздно. Я быстро захлопнул дверь. «Красивая женщина», — говорит мама. «А Гоша такой романтичный». А папа спит. 9. Старик Ливерпуль и папа. Папа курил свою трубку. Дым из трубки шел вверх к потолку. Старик Ливерпуль дул на чай и грыз сахар. У него все зубы целые. Мама спрашивает всякий раз: «И как это вы сохранили зубы?» Он постукивает по зубам ногтями и говорит, что ел крабов, омаров и желуди. Папа мой говорит, что он тоже ел желуди. Мама машет рукой и смеется. Не верит она в то, что папа ел желуди. «Дорогой Ливерпуль, — говорит мама, — что за чушь? Они думали, что я сплю, но я не спал, а приоткрыл даже чуточку дверь, чтобы видеть их лица. Старик Ливерпуль любит папу. Когда папа мой плавал юнгой, это было совсем давно, он был в краях Ливерпуля. И хотя это было давно, папа помнит, какие там были деревья, дома, даже небо. Старик Ливерпуль.
«Да-да, да! Точно такое небо!»
«Папа, я же помню!» «Мама, Гоша там тоже был!» «Папа, этот Гоша просто болтун!» «Мама, ничего подобного!» Старик Ливерпуль.
«Где был Гоша?»
«Мама, там, где и вы!» «Папа, никогда он там не был!»
«Мама, как можно?»
«Папа, я совсем забыл. Он там действительно был, успокойся». Старик Ливерпуль.
«Был и слава Богу!»
«Мама, а я что говорю?» «Папа, то же самое».
«Мама, ну так вот».
Все молча пьют чай, только слышим хруст сахара. Ливерпуль.
«В мире сейчас тревожно! А когда Гесс перелетел в Англию?»
«Папа, это было давно. А вот Гитлер — это уже не Гесс». «Мама, у нас мир с фашистами». «Папа, какой может быть мир с фашистами? В этот мир я мало верю». «Мама».
«Как это ты не веришь? Мир есть мир!»
«Папа, что верно, то верно».
«Почему в мире тревожно? Кто такой Гесс и еще этот Гитлер?» «Все было так интересно, но понять я не мог ничего».
Ворочается мой брат Боба. Он лежит рядом со мной в этой же комнате. Он встает вдруг с кровати, идет к дверям. Приоткрыв дверь, говорит Ливерпулю.
«А вы можете съесть песок?»
Все смеются, Боба бежит обратно. Мама плотно закрыла двери. Теперь я ничего не вижу, только кое-что слышу.
«Мария утонула в 1917-м!»
«Если Гесс перелетел в Англию, то это значит...»
«Черт его знает, что это значит! Но факт, что он туда перелетел!»
Я слышу хруст сахара, вижу омаров в больших красных шапках, шхуну Марию, Гесса, который летит в свою Англию, сыплет сверху песок на шхуну, и шхуна Мария тонет. 10. На дачу. Мы все-таки едем на дачу.
«В Москву бы поехать», — говорит папа.
«В какую Москву?»
— мама не понимает. «Мы сошли бы в Москве на Казанском вокзале. Что, разве было бы плохо?»
«К чему это все?»
Мама не понимает. «Мой папа в Москве родился. Он хочет в Москву. Он давно там не был. Он каждый год в Москву хочет. А мама не хочет. Она здесь родилась. Она любит дачу. И я люблю дачу. А кто дачу не любит? Я люблю и Москву. Кто Москву не любит? Но что же делать? На дачу мне тоже хочется». Мы стоим возле машины на улице. Все наши вещи в кузове. Мама с Бобой сели в кабину. Папа все говорит про Москву. Это с ним бывает.
«Я спешу», —
говорит шофер. Мама вдруг говорит:
«Где подушка и чайник?»
Я бегу за подушкой и чайником.
«Не забудь закрыть дверь!» — кричит мама.
Подушка огромная, трудно бежать. Я теряю крышку от чайника.
«Она где-то звякнула», — говорю я.
«Поищите ее!» — кричит мама. Нас провожает вся улица. Здесь, конечно, все братья Измайловы и другие мальчишки. Они все бегут на лестницу, ищут там нашу крышку. Шофер говорит: «Это мне надоело».
«Вы же видите», — говорит папа.
«Я-то вижу», — говорит он.
«В чем же дело?»
— говорит папа. Наконец крышка найдена. Я лезу в кузов. Любой хочет ехать в кузове. Братья Измайловы едут завтра. Они едут в пионерлагерь. Но их повезут в автобусе. Они не поедут в кузове. «Отойдите!» — кричу я. «Ведь это машина, а не какая-нибудь там повозка!»
«Ой!» — кричит папа. «Ведро забыли!»
Я бегу за ведром. Подаю ведро папе.
«Ничего не забыли!» — кричит шофер.
К нам спешит Ливерпуль.
«Чуть-чуть не опоздал!» — говорит он.
Старик Ливерпуль всем жмет руки. Мы трогаем с места. Все мальчишки бегут за нами, кричат что-то и машут руками. Один Ливерпуль остался. Он стоит, смотрит нам вслед. А мы вовсю едем. Ветер свистит, волосы у папы растрепались, и у меня растрепались волосы. Уже нашего дома не видно. И всех мальчишек, и Ливерпуля. Папа вдруг посмотрел на меня, я на папу. И мы рассмеялись. Не от того, что растрепаны волосы, не поэтому, а просто так. Это здорово, ехать на дачу, когда папа рядом. Вот здесь, на вещах, вы себе не представляете. Жаль, что днем едем. Лучше бы ночью. Тогда наши фары горели бы. Но днем светло. Это тоже неплохо. Очень трудно сказать, что лучше. Вдруг я вспомнил про девочку с бантом. Эх, был бы я пиратом. Так мчался бы я в своей шхуне. Бьют волны, и шхуна качается. Там вдали виден корабль. В нем едет девочка с бантом. Со мной целый отряд. Я беру в плен корабль. «Ах, это вы!» — скажу я. «Ну что ж, здравствуйте!»
«Ой!» — вскрикнет она. — Дайте мне воды.
— Я скажу, я вас всех отпускаю. Плывите себе на здоровье. Куда ваши глаза глядят?
Она скажет: — Ой, вы такой благородный. Просто дальше уж некуда. Я остаюсь с вами. Я влюблена.
«Хорошо», — скажу я, — «пожалуйста, как хотите». Стучит ведро о кастрюлю, звенят ложки и вилки в мешке, звенит крышка чайника. Мы выезжаем из города. Куда ни глянь, вышки. Целый лес вышек. Где-то здесь должен быть дядя Али. Может быть, он меня видит. Мы едем берегом моря. Лодки в море и на песке, и белые чайки над морем, и сети, и скалы. Мы едем сквозь виноградники. Блестит дорога на солнце, а по бокам виноградники. Мы едем совсем рядом с поездом. Мы мчимся. И поезд мчится. Кто кого перегонит? Едут навстречу нам машины. Мы едем навстречу машинам. Идут навстречу нам люди. Мы едем навстречу людям. Орет осел. кричат бараны и блеют козы, кудахчут куры, кричит петух. Наша дача уже совсем рядом. 11. На даче. На даче у нас виноградники, инжировые деревья и айвовые деревья. А за деревьями и виноградниками море синее, а иногда зеленое. А когда дождь и ветер, серое. Вот какое это море. А песок под ногами горячий. Но к этому я привыкну. В прошлом году мне так жгло ноги, вы себе не представляете. А потом я привык и ходил себе сколько влезет. У нас на даче есть бык. Он в сарае. Его звать Алеша. Я видел его только в щелку сарая. Огромный бык. Рога! Во! Говорят, очень злющий. Тетя Эля, хозяйка наша, рассказывала. Он сломал два забора. Двоих забодал. Много бед натворил. Бык страшнейший. Просто жуть! Иногда он протяжно ревет. Тогда мне становится страшно. Я бегу от сарая подальше, я хватаю палку и жду. Я готов его встретить отважно. Мы только вчера приехали, а тетя Эля уже нам сказала. Смотрите, наш бык опасен. Мама сказала, как опасен? Свирепый он. Не допускайте детей, чтоб они дверь в сарай не открыли. Мама сказала нам, слышите? Я-то дверь не открою. Вот Боба, он может. Что ему бык? Ему все равно. Странный он человек. Я не верю, что я был таким, как он. Хотя мне говорят, что я был таким. Я сейчас стою в винограднике. Вижу поезд вдали, белый дым, слышу стук колес, кричат, кружатся в небе птицы. А солнце-то словно костер горит. Вся голова моя теплая. Мне бы в море сейчас. Но мама меня одного не пускает. Очень жаль, что тут нет со мной братьев Измайловых. Вот сидит на заборе мальчишка. Весь черный. Нужно с ним познакомиться. Непременно я загорю, как он. Чего бы мне это ни стоило. Я стою в винограднике. Это здорово, что мы на даче. Скоро наш виноград поспеет. Мы будем есть его сколько хотим, пока не наедимся. Папа меня так учил. Ты берешь в руки кисть, вот так, а другой рукой ягоды рвешь и кладешь их в рот. Ты набираешь их полный рот, как можно больше. Потом раз! Надави все зубами. Ты понял? Вот как едят виноград. Каждый год он повторял. Погоди, погоди. Пусть он только поспеет. Я покажу тебе, как это делается. Пусть он только поспеет. Это замечательно, говорил я. Еще бы, говорил папа. К тому же ты можешь его сушить. Вон на той плоской крыше. Брезент расстели и суши. Зимой всех угостишь. Каждый год я собирался сушить. Но так и не сушил ни разу. В этот год я насушу 2 мешка. Или 3. Или даже 4. Сейчас папа в городе, что же делать?
У нашего папы работа. Он не может все время быть с нами. Приедет он только к вечеру. Я увижу издали поезд. Со всех ног я помчусь к калитке, чтобы встретить его на дороге. Я стою в винограднике. Скоро весь виноград поспеет, инжир поспеет, айва поспеет, гранаты поспеют. Я даже стих сочинил. Солнце светит и море сверкает, и айва, и инжир поспевают, и растет виноград. Как я рад, как я рад, как я рад.
Мама ищет меня по саду. Она держит за руку Бобу. Вы слышите? Мама зовет меня. Я иду маме навстречу.
12. Мой папа и Алеша. Таким я не видел папу. И мама его не видала таким. Он шел странной походкой, весь в пыли, а в портфеле, в руках и во всех карманах не сразу мы поняли, что это.
«Это редиска», — сказал я.
«Редиска? Зачем папе столько редиски?» Тут было чему удивиться. Мы стоим на веранде и смотрим на папу. Он нас тоже видит. Кричит там: «Я был на базаре!» Он очень веселый, машет портфелем. Редиска летит во все стороны. «Мой папа был пьяный!» Мы это с мамой увидели. «Что это значит?» — кричит ему мама. А папа, он был таким веселым, прошел весь двор прямо к двери сарая, открыл эту дверь и позвал быка. Мама так испугалась. Еще бы! Тети Эли нет дома, ее мужа нету, они оба в городе. Что же делать?
«Иди-ка сюда!» — зовет папа быка.
Бык не идет.
«Эй, Алеша!» — кричит ему папа.
Бык выглядывает из дверей.
«Алеша! Кому говорю?»
Тогда бык пошел прямо к папе. Он идет прямо к папе, а папа кричит. И ногой даже топнул. И снова редиска попадала. Бык спокойно подходит к папе, а папа к земле нагнулся и собирает редиску. Бык ждет, когда он поднимется.
«Эх, Алеша, Алеша!» — говорит папа. «Уходи!» — кричит мама. «Скорее уходи, пока он ест!»
А папа, он даже не слышит, он и не думает уходить.
«Ешь, ешь!» — говорит он Алёше. Алёша ест с удовольствием. «Теперь прогуляемся», — говорит папа.
Он берет за один рог быка и тащит его прогуляться. И бык идет следом за папой. Папа делал круги по двору. Бык шел за ним и ел редиску.
«Люблю лето», — говорил папа. «Замечательное здесь лето. И солнце здесь замечательное. Но в Москву все же хочется. Я там родился. Там тоже есть солнце. Конечно, но не в таком количестве. «Ты же пьяный!» — кричит ему мама. «Сейчас я приду», — отвечает папа.
«Я хочу бежать к папе, но мама меня крепко держит за майку».
«Что он делает?» — кричит мама.
А папа не слышит. Он ходит по кругу.
Бык ходит за ним, ест редиску и слушает папу. Охота в Москву. Там зимой много снегу. А летом... Ну, летом там тоже тепло. Но не так, как здесь. Это верно.
Бык смотрит на папу. Редиска вся кончилась.
Нет, говорит папа, ты пойми. Солнце там тоже есть. Но не в таком количестве.
Мне почему-то смешно даже стало, что папа все повторяет. Любой поймет, даже бык, что он все повторяет.
Бык как заорет, а папа его хлоп ладонью по шее. И бык замолчал. «Тоже мне, — говорит папа, — вздумал орать. Мы все орать можем. Ты лучше послушай. Тебе человек говорит, так ты слушай. И не ори. Так и знай. Что орешь? Тоже мне разорался».
Бык внимательно смотрит на папу.
«Ну что, уставился, — говорит папа. — Не написал я хороший музыки. А почему?
Сам не знаю.
Хотя мне всегда хотелось. И даже сейчас очень хочется. А солнце здесь есть, это верно. А там не в таком количестве.
Тут во двор входят дядя Багир, тетя Эля и кто-то еще.
«Вай!» — говорит тетя Эля. Дядя Багир кричит. «Бык, смотрите!» «А?» — говорит папа. «Это вы!» «Осторожно!» — кричит ему дядя Багир. «Чепуха!» — говорит папа. «Все чепуха!» Он бросает портфель и идет прямо к нам.
Бык рвет папин портфель. Летят ноты по ветру.
«Что с тобой?»
Моя мама плачет. Она первый раз видит папу таким.
«Что с тобой сегодня?»
«Ничего», — говорит папа.
«Все Ливерпуль. Ливерпуль меня угостил. Он меня угостил. За успех! Он не просто так!»
«За какой успех?»
«Ну, так то есть, — сказал папа, — я за успех!»
Папе вдруг стало плохо. 13. Очень маленькая глава. Я пошел поглядеть виноград. Я-то знал, что он еще зеленый, но я хотел еще раз поглядеть. Вдруг я вижу, бежит по дороге мальчишка, вокруг пыль столбом, и жара такая, а он орет:
«Война! Война!»
Мама тоже вышла из дому. Она слышит это и мне говорит: «Вот негодный мальчишка. Вчера тоже кричал: пожар, пожар. А никакого пожара не было». 14. Еще одна маленькая глава. Папе к вечеру стало лучше. Он пошел на вокзал прогуляться. Он всегда ходил на вокзал прогуляться. Уж очень любил он вокзалы. Сядет там где-нибудь на перроне и все сидит, отдыхает. Вернулся он очень быстро. Мой папа вошел и сказал одно слово. Война. Он не любил говорить много слов. Такой был человек, мой папа.
15. Домой. Мы уезжаем с дачи. Мне очень жалко дачу. Жалко мне виноград, он еще не поспел. Жалко мне расставаться с морем. Но мы уезжаем. Завтра едет на фронт наш папа. Мы будем его провожать. А сейчас мы садимся в машину и едем в обратную сторону. Мы едем по той же дороге. Опять еду я с папой в кузове. Но почему-то мне не весело. Мне даже не интересно. Хотя еду я в том же кузове. И мне могут опять все завидовать. «Дождь будет», — говорит папа. «А как же мы?» «Так же, как и сейчас. Но ведь дождь. Ну и что же?» «Но мы ведь промокнем». «Промокнем. А небо уже совсем серое. И дождь пошел. Папа мой достает одеяло, и мы накрываемся. Мы сидим под одеялом, а дождь хлещет и хлещет на нас. Всюду льется вода. Наши вещи, наверное, промокли. Мы почти в темноте. Я гляжу в щелку и вижу дождь. Больше я ничего не вижу». «Дурацкий дождь», — говорит папа. «Черт бы его побрал». «Плохо, — говорю я, — когда едешь и ничего не видишь». «Это верно», — говорит папа. «Не очень хорошо». «А когда дождь, тоже плохо?» «Тоже плохо», — говорит папа. «И когда ноги мокрые?» «Тоже верно», — говорит папа. «Почему ты так мне отвечаешь?»
«Как?»
«Ну, как-то скучно».
«А тебе весело?»
«Нет, мне почему-то не весело».
«Так вот и мне почему-то не весело».
«Потому что дождь?»
«И дождь, и война. Все вместе».
«Но мы победим, ведь верно?»
«А как же?»
«Эх, говорю, интересно все же.
Трах-бах!
Самолеты, танки». Одеяло с нас чуть не свалилось. Папа поправил его и сказал:
«Ну-ну-ну, не махай руками».
«Тебе каску дадут?» — говорю.
«Дадут», — говорит папа.
«Все дадут. Она ведь, наверное, железная, даже стальная. Как ты думаешь, каска стальная?»
«Стальная», — говорит папа.
«Ты ходи в каске», — говорю, «раз она вся стальная».
«Обязательно», — говорит папа.
А дождь все льет и льет, а мы все едем. 16. До свидания, папа. Я, мама, Боба стоим на балконе. Мы глядим в темноту. Все вокруг темно, в нашем городе затемнение. Там в темноте мой папа. Мы слышим папины шаги. Мне кажется, я его вижу. Вот он обернулся, махнул нам рукой. Он только что вышел из дому. Только что с нами простился. Он уходит все дальше, туда, в темноту. «До свидания, папа!» — кричу я. «До свидания, папа!» — кричит Боба. Только мама стоит с нами молча. Я кричу в темноту: «До свидания!» Боба машет двумя руками. Темнота-то какая! А он все машет, будто папа его увидит. Шагов папы не слышно. Наверное, он свернул за угол. Мы с Бобой кричим: «До свидания, папа!» Мой папа ушел на войну. Мы уходим с балкона. 17. Папы нету. С утра наш телефон звонит. Все спрашивают: «Уехал?» «Вчера, — говорю, — уехал». «На фронт?» — спрашивают. «На фронт, — говорю». «Как жаль, — говорят, — не успели проститься». Быстро мой папа уехал. Никто не успел с ним проститься. Звонят, звонят. Мамы нету. Я всем отвечаю: «Как, — говорят, — уже уехал? Вчера, — говорю, — уехал». «На фронт, — говорят». «На фронт, — говорю». Опять звонок. «Ваш отец дома?» — спрашивают. «Нет, — говорю, — он уехал». «А когда приедет?» «Не скоро». «А куда он уехал, если это не секрет?» «Это совсем не секрет. Он на войну уехал». «На какую войну?» «Вы что, не знаете, что сейчас война?»
«Некрасиво с его стороны». «Некрасиво».
«Что некрасиво?»
«То, что он уехал».
«Почему же некрасиво?»
«Он мне должен, а сам уехал».
«Чего должен?»
«Кое-что должен».
Тут я прямо растерялся. Просто не знал, что ответить. Словно папа сбежал на войну от него. Просто меня зло взяло.
«Кто, — спрашиваю, — говорит?» «Не узнал, карапуз. Но будь здоров».
«Теперь узнал. Это дядя Гоша. Когда меня раньше спрашивали: „Ты кого любишь?“ Я отвечал: „Папу, маму и дядю Гошу“. Но это было раньше». 18. Я вижу папу. Мы с Бобой едем в поезде. Мы едем с ним в Баладжары, к папе. Все так быстро случилось, так неожиданно. Вдруг звонит папа. Я сразу не понял, кричу: «Что вам нужно?» А он говорит: «Мне нужен Петя». Я кричу: «Петя вас слушает». А он говорит: «Папа вас тоже слушает». Я как заору: «Ты где, папа?» Он говорит: «Недалеко». Я кричу: «Как на фронте?» А он смеется: «Мы еще, — говорит, — не на фронте. Мы по дороге на фронт. Эшелон наш пока в Баладжарах. Мы здесь пока задержались. Как там у вас? Все в порядке?» «Конечно, — кричу, — все в порядке». Папа все маму ждал, а ее не было. Тогда папа сказал, что он всех нас целует, чтобы мы были дружны, чтоб я слушал маму и Боба чтоб слушал. И папа повесил трубку. Значит, папа от нас совсем близко. То есть на первой станции. Там, наверное, пушки и танки. Целый поезд военных. Папа не был военным, когда уезжал. Он был в своей старой одежде. И пистолета у папы не было, и никакой каски не было. А сейчас он, наверное, в каске. И пистолет на боку. Поглядеть бы на папу. Но папа сейчас в Баладжарах. А я здесь сижу. Просто глупо, когда папа там, а я здесь. Тем более он с целым войском. Тем более он в Баладжарах. Прямо, можно сказать, совсем рядом. Я говорю Бобби: «Слушай, ты можешь спокойно сидеть?»
«Где сидеть?» — спрашивает Боба.
«Ну, ничего не трогать.
Чего не трогать? Ничего, говорю я. Ничего, говорю. Не трогать и не трогать, а просто сидеть. Можешь ты или нет?
Почему? Говорит Боба.
Я к папе еду.
И я хочу к папе, говорит он.
Ну, тогда, говорю, собирайся. Быстрей.
И вот мы с ним едем в поезде. Правда, мы с ним разбили копилки, его мопса и мою кошку. Попадет нам за это от мамы. Но зато мы купили билеты. Мы едем с настоящими билетами, как настоящие пассажиры. Нам совсем не жалко копилок. Очень медленно едет поезд. Ползет еле-еле. Скорее бы. А то папа нас не дождется. Уедет он со своим войском.
Боба заснул. Пусть спит. Раз человек хочет спать.
Я смотрел в окно, а потом перестал. Просто мне не до этого. Здорово, что мы сейчас едем к папе. А он, наверное, удивится. Скажет, как-то вы вдруг здесь?
Я скажу, я уже вовсе не маленький. Ты мне сам говорил. В чем же дело?
Папа, когда уезжал, сказал, что я, в общем, уже вполне взрослый, поскольку война и поскольку я старший.
Что уж тут нас ругать?
Тут ругай, не ругай. Все равно, раз приехали.
Я стал думать про папу. Как папа мне рисовал корабли, такие замечательные, с парусами. Лучше всех кораблей была шхуна «Мария». Тут папа вовсю постарался. Ведь он плавал на этой шхуне. Он ее точь-в-точь знает.
«Я не художник», — говорил папа, — «но я постараюсь». Он так всегда говорил, когда мне рисовал. Но лучше этой шхуны он ничего не нарисовал. Когда он нарисовал ее, я подумал, вот так не художник, настоящий художник. Вы бы видели этот рисунок. Замечательный был рисунок. Я его променял на мяч. Если бы это был плохой рисунок, разве мне дали бы мяч? Ни за что бы не дали. Вот какой это был рисунок. Потом я про другое вспомнил. Как папа войну рисовал. Идут в бой солдаты. Кругом палят пушки. И много убитых. Он всех солдат рисовал в больших касках. В большущих таких зеленых касках. Но ведь их все равно убивали. Хотя все они были в касках. Назвал это папа баталией. Я долго думал про это. Как-то я не могу не думать. Я все время чего-нибудь думаю. Правда, чаще всего чепуху разную. Иногда сам удивляюсь. Как это я такое думаю? Какой-то я, в общем, задумчивый. Только когда я в футбол играю, или когда в воду прыгаю, или когда пою песни, тогда я ничего не думаю. Я тогда просто прыгаю в воду, играю в футбол и пою себе песни. Я все думал и думал, и Боба проснулся.
«Что это, — говорит, — куда мы едем?»
«Мы, — говорю, — едем к папе».
«А куда, — говорит, — мы к папе едем?»
«Мы, — говорю, — едем в Баладжары».
«Я, — говорит, — спать не буду, раз мы едем в Баладжары к папе».
Я посмотреть хочу, как мы подъезжать будем. Я папу в окошко увижу.
Он посидел, посидел, а потом говорит. Баладжары какие?
Большие, говорю. Тогда он совсем успокоился и стал в окно смотреть. Смотрел он, смотрел и опять заснул.
Качается поезд ужасно. Любой тут заснет. Это я такой, в общем, выносливый.
Как Чапаев погиб, слыхали? Часовые-то все уснули. Белые к ним подкрались и всех раз-раз
закололи.
И на Чапаева бросились. А Чапаев-то спал. И чапаевцы спали. Проснулись, кругом стреляют. Совсем близко белые.
Оттого и погиб Чапаев.
А то он никогда не погиб бы. Он до сих пор бы жил. Может быть, он пришел бы к нам в гости, чтоб побеседовать с папой. Спросил бы меня, ну как живешь? Хорошо живу, товарищ Чапаев, сказал бы я. И живи на здоровье, сказал бы Чапаев. Еще лучше жить будешь. Товарищ Чапаев, сказал бы я, как бы мне стать таким, как вы? Очень хочется мне стать Чапаевым.
Чтобы он не ответил.
Он, может быть, стал бы рассказывать про разные конные атаки, как скакали они вместе с папой впереди всего конного войска.
Мне спать нельзя.
Я могу Баладжары проехать. Как-никак, все же первая станция. Я, в общем-то, очень выносливый. Эх, быть бы мне часовым. Дали бы мне винтовку. Глядел бы я вдаль. Я бы зорко глядел. Никогда не подвел бы Чапаева.
Вон дядька в углу спит. Рядом с ним корзины. Я стал думать, что там в корзинах. Сейчас все набирают продукты. Несут и везут, что попало. Там, может быть, индюки, мыло, сахар, гуси, курицы, утки, зайцы и поросята, маленькие козлики, хотя они могут туда не поместиться, варенье, печенье, яблоки, груши, конфеты, колбаса, лук, огурцы, селедка.
Надоело мне думать. Откуда я знаю, что там может быть? Поезд стал подъезжать к Баладжарам. Я разбудил Бобу, и мы пошли.
Рельсов-то сколько?
Гудки, свистки. Играет где-то гармошка. Поют песню.
Любимый город может спать спокойно.
Мы с Бобой идем вдоль большого состава. Во всех вагонах военные. Очень трудно найти здесь папу. Скоро нас окружили военные. Один дал нам кусок колбасы. Замечательная была колбаса. Я такой колбасы никогда не ел. Настоящая военная колбаса. Мы с Бобой ее сразу съели. Мы хотели дальше идти, искать папу. Но тут паровоз загудел, что есть силы. Все стали садиться в вагоны. Поезд тронулся и пошел. Сначала тихо, а дальше быстрее, быстрее. И тут я увидел папу. Это был папа. Честное слово,
в военной форме, в пилотке. Боба не видел его, а я видел. Мой папа стоял на подножке вагона. Он, кажется, нас заметил, даже крикнул нам что-то. Но я не расслышал, что он крикнул. Вагон быстро промчался мимо. Я уверен, что это был папа. Он махал нам, и я побежал за вагоном. А поезд уже вовсю мчался. 19. Обратно домой. Обратно мы шли по шоссейной дороге. Я думал, так будет быстрее. Сначала я пел «Солнышко ясное, наша жизнь прекрасная». Потом на спине тащил Бобу. Я не мог его долго тащить, и мы сели на камень. Кругом желтая степь. Вся трава сгорела от солнца. Мчатся мимо машины. Проехал танк. Боба как заорет. «Папа едет! Вон папа едет!» Он решил, что папа в танке. Почему он так решил, я не знаю. Он стал так орать, что я думал, он лопнет. Хотел бежать следом за танком. Вы бы видели, как он орал. Грузовик даже остановился. Шофер говорит: «Вы, ребятки, чего?» «Мы, говорю, домой идем». «А малыш чего?» «Папа наш в танке уехал», — говорит Боба. «Врет он все, — говорю. Ни в каком танке он не уехал. Он в вагоне уехал». Шофер говорит: «Все ясно. Хотя не совсем. Ну, садитесь. Живо». Мы сели к нему в кабину и во весь дух помчались. «Значит, вы здесь одни?» — говорит шофер. «Мы, говорю, к папе ездили. Мы провожать папу ездили». «А? Ах, вот оно что!» — говорит шофер. «А мама где?» «Мама дома, мы сами пошли». «Ну и ну!» — говорит шофер. «Папа наш капитан Красной Армии», — говорю. «Совсем хорошо!» — говорит шофер. «Он с Чапаевым воевал», — говорю. «Да ну!» — говорит шофер. «Честное слово! Воевал он с Чапаевым. А Чапаева потом убило». «Прямо с ним рядом и воевал?» «А как же», — говорю. «Отдельно, что ли?» «Конечно, рядом». «Интересно», — говорит шофер. Ему очень понравилось, что мой папа с Чапаевым воевал. Только он немножко не верил. «Что, не верите?» — говорю. «Очень даже напрасно. А еще папа был моряком. Он на шхуне «Мария» плавал. Он эту шхуну мне рисовал. Замечательная была шхуна. Парусов 1000. Мачты. Во, громадные такие мачты. А нос длиннющий-длиннющий. Только это давно было». «Ну и ну», — говорит шофер. «А вообще папа мой не военный и не моряк. Это раньше он был моряком. А сейчас папа мой музыкант. Он даже музыку пишет. Только у него не очень получается. Но он все равно пишет. А мама говорит: не стоит, раз не получается. А вы как думаете, стоит?» «Ну и врешь же ты все», — говорит шофер. «Вроде маленький, а врать гораст. И шхуну приплел, и Чапаева. А тут еще эта музыка. А вы, говорю, у Ливерпуля спросите. Он вам скажет». «У кого?» «У Ливерпуля». «Это что за Ливерпуль такой?» «Как, говорю, кто такой?» «Ливерпуль? Это Ливерпуль?» «Я, говорит, с тобой разговаривать не буду, если ты мне будешь глупости говорить». «Я говорю: вот приедемте, Я вас с ним познакомлю.
С кем?
С Ливерпулем.
Что это, попугай такой, что ли?
Не хотите, не верьте, говорю. Как хотите.
Да, ладно уж, говорит шофер.
«Вы что везете?» — спрашивает Боба.
«Песок», — говорит шофер.
Боба его про песок стал спрашивать. «Что за песок? Есть ли там ракушки? Куда этот песок везут?» Шофер ему отвечал все в шутку, и Боба был очень доволен.
«Я, — говорит Боба, — хочу туда, в кузов, песок, а вы здесь езжайте». «Разрешите мне, пожалуйста, в песок?»
Ему, конечно, не разрешили. И он все дулся. Шофер нас довез до дому. Пожал мне и Бобе руки, передал привет Ливерпулю. И мы домой побежали.
«Ой, что тут было?»
Наша мама вся совершенно бледная. Сидит и плачет. В это время мы входим. Мама.
«Где вы были?»
Я.
«У папы».
«Там нас колбасой накормили».
Мама.
«Какой колбасой?»
Боба. «Ливерной». Я. «Там нас ливерной колбасой накормили».
Мама.
«Кто накормил?»
Я.
«Мы ездили к папе».
Мама. «Каким образом?»
Я.
«На поезде».
Мама.
«Боже мой!»
Я. «Обратно мы шли пешком».
Мама кричит.
«Откуда вы шли пешком?»
Я.
«Из Баладжар».
Мама.
«Из Баладжар?»
Я.
«Я видел папу».
Боба. «Я видел танки». Мама просит воды. Маме плохо. Я бегу за водой на кухню. 20. В кино. Целый день мы возились в песке. Хотя мне надоел песок. Но что же делать? Нас не пускают дальше двора. Все за то, что мы ездили к папе. Мы были грязны, это правда. И мама нас стала ругать.
«Неужели нельзя, — говорила она, — так играть, чтобы оставаться чистыми, опрятными и культурными детьми? Тем более, что отец на войне».
Это было неинтересно. Мы это уже 100 раз слышали. Играть целый день в песке, когда война и отец на войне. Разве нельзя, думал я, играть в песке, если даже война? А мама продолжала.
Это маленький, понятно. Но ты-то что там нашел?
Что я там нашел? Ничего не нашел. А что там можно найти? Не берут же меня на фронт. Наконец мама сказала. Вот что. Я дам вам деньги. Идите в кино.
Это было другое дело. Мы с Бобой сейчас же помчались в кино.
Мы сели с ним в первый ряд. Я люблю первый ряд. Как-никак не последний. Сначала журнал показывали. Интересный журнал. Про войну. Стрельба, взрывы, танки. Война, в общем, самая настоящая. Показывали красных конников. Показывали, как горит город. Показывали военных в землянке. И вдруг смотрю. Папа! Сначала я не узнал его. Он стоял, нагнувшись над картой. А рядом еще военные. И все на карту смотрят. Потом папа взглянул на меня. И я сразу узнал его. И на все кино крикнул. «Папа!» Вокруг меня зашикали. «Тише, — говорят, — не мешай смотреть картину. Какой тут может быть папа?»
Один говорит: «Очень даже возможно. Напрасно вы, граждане. Может, отец его киноартист?» Но тут опять зашикали: «Что вы, говорят, тут глупости разные говорите. Какой тут может быть киноартист, когда это самый натуральный киножурнал, и никаких тут киноартистов нет?» Тогда тот дядька сказал: «А может быть, наоборот. Может быть, он отца увидел, а не киноартиста, как я предполагал, а самого, что ни на есть, как вы давеча сказали, натурального фронтового отца». Тут все опять зашумели: «Прекратите, — говорят, — это безобразие, что за шум, где директор и все такое?» И стало тихо. Я все глядел. Может, папу опять покажут. Но больше не показали. Потом журнал кончился, свет зажегся. Тот дядька, который меня защищал, говорит: «Ты правда там отца увидел?» «Ну да, — говорю, — ну да». «Вот это интересно, — он говорит, — любопытный случай. Просто, можно сказать, исключительный случай. Сын видит отца в кино, а отец на фронте. Нет, это редкость, товарищи. Ты, сынок, вот что сделай. Картина кончится, а ты останься. Еще раз на отца погляди. А я там объясню, в чем дело, чтоб тебя, значит, не трогали». Мы с Бобой, конечно, остались. Позже мы пришли с мамой. От папы ведь не было писем. Мы так волновались за папу. Один раз я шел мимо кино. Меня подозвал контролер. «Прости, мальчик, — сказал он, — не твой ли отец?» «Да, да, да, — сказал я, — мой отец. Мой, мой!» Я сразу понял его. «Так что вот, — сказал он, — прошу, милый, в любой день, в любой час дня и ночи, прошу!» И он показал рукой в зал. С тех пор я ходил каждый день в кино. Каждый день я видел папу. Папу видел не только я. Все мальчишки со всей нашей улицы и, конечно, братья Измайловы, все ходили со мной смотреть папу. «Зови еще, — говорил контролер, — всех зови. Пускай смотрят». Это был замечательный контролер. 21. Про отцов и про нас. Я уже в 3-м классе. У нас теперь новый учитель. Он похож на Ливерпуля. Он тоже лысый, но без бороды. Мы сидим и глядим на Пал Палыча, а он ходит по классу с речью: «Таким образом, дети, идет война. Отряды наших бойцов бьются на всех фронтах. Рабочие, интеллигенция помогают фронту. Что требуется от вас, когда ваши отцы с оружием в руках бьются с врагом? Чтобы дать вам возможность вот так сидеть здесь, как вы сейчас сидите, и учиться. Что требуется от вас? От вас требуется взять у меня те знания, которые я накопил за свои долгие годы. Это все, что пока от вас требуется. А что требуется от меня? От меня требуется, разумеется, передать вам эти знания, которые я накопил. Я думаю, вы меня поняли. Я думаю, мы создадим с вами ту рабочую обстановку, которая нам для этого потребуется. Вы должны помнить, что ваши отцы, ваши старшие братья сдерживают несметные орды захватчиков,
которые рвутся сюда, в наш город. Ваш фронт здесь, в тылу. Вот эти парты, ваши позиции. Только своей учебой, а не кривлянием и ленью, вы добьетесь уважения. Этим вы помогаете фронту, своим отцам и старшим братьям. Вы должны чувствовать эту ответственность. Ваш враг не только Гитлер, не только фашиствующие отребья, посягнувшие на нас. Ваш враг — это лень, кривляние, безответственность, беспринципность, безволье, безалаберность, бездумье и так далее. Вы должны помнить это. Павел Павлович подошел к окну. «Что я вижу там?» — спросил он. Мы стали смотреть в окно, но ничего там не увидели. «Я вижу там нашу землю. Ваши отцы бьются насмерть за эту землю. Отцы ваши не заслуживают этих, с позволения сказать, подарочков в виде, как вы сами понимаете, двоек и единиц. И я могу надеяться, могу думать, что это будет у нас редчайшим явлением в нашей практике». «Могу я надеяться?» — спросил он.
«Можете!»
— заорали мы в разброд.
«Очень хорошо», — сказал он.
«Приступим к уроку». Я как раз заканчивал рисунок. Отцы наши мчатся на конях с шашками наголо, а Гитлер от них удирает. Я видел, как рисуют Гитлера в газетах, и, по-моему, похоже получилось.
22. Двойка. Двойку все-таки я получил. Хотя я вовсю старался. Почти все у Мишки списал. Двойки я получал и раньше. Но то было раньше, а то теперь. От папы давно нет писем. С того дня, как он уехал. Я все боялся. Вот придет письмо. Папа спросит в письме. «Как там Петя? Как учится?» Что я отвечу? Нужно было исправить двойку. Ждать я больше не мог. Я решил объяснить все Павлу Павловичу.
«Да», — сказал он, — «семь ошибок в одном изложении. Но выход есть. Вот возьми эту книжку, вот этот рассказ. Ты прочтешь его дома разок или два, но не больше. Закроешь книжку и будешь писать. Только чур не заглядывать. Понял?»
«А кто будет смотреть, заглядываю я или не заглядываю?» — сказал я.
«Никто не будет смотреть. Не такой ты уж маленький. Взрослый парень. Чего за тобой смотреть?»
«Как же так?» — удивился я. «Я ведь буду смотреть?»
«Не думаю», — сказал он.
«Почему же?»
«Потому что на честность такой уговор. Как же можно смотреть? Тогда будет нечестно».
«Вот это да!» — удивился я.
«Я тебе верю», — сказал Павел Павлович. «Я доверяю тебе. Вот и все».
«Так-то так», — сказал я.
Но кто будет знать?
Можно считать, — сказал Павел Павлович, — что разговор у нас закончен.
Конечно, конечно, — сказал я. Конечно. Я, наверное, был очень растерян. Такого еще я не видел. Это прямо-таки удивительно.
Я прочел рассказ только два раза. Больше я не открыл книжку.
Хотя мне очень хотелось.
Я писал с трудом. Так хотелось мне заглянуть в рассказ. Даже в классе писать было легче. Там можно было спросить у Павла Павловича. Можно было списать у соседа. А здесь было все на честность. Я все написал, как запомнил. Павел Павлович прочел и сказал: «Человек ты, я вижу, честный. Так и пиши отцу».
«А как же двойка?»
«Это не самое главное. Можешь считать, что исправил».
«А откуда вы знаете?» — спросил я. «Честный я или нечестный?»
«Сразу видно», — сказал Павел Павлович. «По изложению видно».
23. Два письма. Смотрю я на наш почтовый ящик и вижу, там что-то белеет. Что-то есть в нашем ящике. Что-то лежит там. «Мама! Мама!» — кричу. «Что-то в ящике есть!» Я ведь могу посмотреть, что там есть. А сам на месте стою и кричу: «Мама! Там что-то есть!» И вот мама подходит к ящику, вынимает оттуда одно письмо и второе письмо. Целых два письма. Она прижимает к груди эти письма и говорит: «Боже мой! Боже мой!» И идет быстро в комнату. Я говорю: «Это все от папы?» А мама говорит: «От папы, да. Одно письмо от папы. Боже мой!» У мамы вовсю дрожат руки, она с трудом рвет конверт и читает. «Ты читай вслух, прошу я». И мама читает вслух. Мамин голос совсем не похож на мамин, какой-то глухой и тихий, будто издалека слышу я мамин голос. Чертовщина у нас тут получилась. Очень скоро мы попали в окружение, ушли в лес и болтались там по лесам и болотам довольно долго, а потом прорвались и соединились с нашими войсками. Сейчас я жив и здоров. Здесь меня орденом наградили Красного Знамени. Теперь вы понимаете, почему от меня не было писем. По этой простой причине. Дальше папа спрашивал, как мы живем, как наше здоровье, что он о нас очень соскучился, очень хотел бы увидеть нас, но война, ничего не поделаешь. Потом мама читает второе письмо. Это письмо от знакомой старушки. Она пишет без запятых и без точек, она не училась в школе, и маме трудно читать. «Здравствуйте, дорогие моему сердцу, Валентина Николаевна, и, ребятки, уведомляю вас, что жива и здорова, того и вам желаю, дорогие мои, с того дня, как вы у нас гостили, тем летом новости дюжи вредные, то есть немцы нас захватили, и все у нас отбирать стали, и дядю Гришу немцы повесили, и вот все у нас немцы поотбирали, а один дюжа злющий у нас в нашей хате поселился,
и револьвером мне все грозит, что я вроде припрятала кур и яйца, а я ничего припрятать-то не успела. Так вот, мои милые, спешу вам сообщить, какие у нас тут горе самое настоящее на наши головушки свалилось. А в следующих строках своего обстоятельного письма сообщаю новость о ту именно, что Володя, отец ваш и муж твой, Валентина Николаевна, как снег на голову вдруг объявился, а с ним наши солдатики, дюже все, похудевшие, и не скрываю я от вас, от родных, что и Володя был похудевший и уставший, а погода была у нас скверная, ветры сильные, и дожди со снегом пополам, а Володя-то с солдатиками моего жильца лютого в раз застрелили. И тут такая пальба пошла страшнейшая, и немцев всех они тут перебили, всех окаянных уничтожили, а Володя-то ваш и говорит: «Ну, Мария Петровна, живи спокойно», а я говорю: «Как же вы-то здесь очутились, касатики, когда наши-то все далеко отсюда?» А он говорит: «Такие, бабуся, обстоятельства сложились, не горюй, бабуся, вернутся все обязательно, никуда, бабуся, не денутся, а после они ушли в лес, обещали вернуться, ты не горюй», говорят, бабуся, «а как же тут не горевать, дорогая моему сердцу Валентина Николаевна, когда горе-то вон какое на нас свалилось, и дай-то им Бог к своим дойти. Так вот и пишу я вам, а вы на меня не серчайте, что, может, не так пишу, а ежели Володя тут еще объявится, то я вам еще напишу, а других новостей пока нету, только Васютка, племянник Николай, капсюль все ковырял, и ему палец-то оторвало, а так наши пока что все живы, и тебе, Валентина Николаевна, и детишкам твоим приветы шлют, остаюся жива и здорова, бабушка Мария Петровна, и что плохо написано, не гневайтесь, разбирайте уж как-нибудь». Мама все читала и читала письма по нескольку раз, и все плакала. А я сел писать ответ папе. «Дорогой папа», — писал я, — «с отметками у меня хорошо. Меня даже хвалили за честность. И вот как это произошло». И я написал все, как было с отметкой и с изложением. 24. До свидания, дядя Али. Рамис, Рафис, Расим, Раис сидели на верхней ступеньке, а я стоял рядом. «Мой папа, — говорил я, — убил самого главного фашиста одним выстрелом, вот с такого расстояния, как отсюда, вот от этих перил, до той трубы, вон на той красной крыше».
«Он убил Гитлера?» — спросил Рафис.
«Гитлер сидит во дворце, — сказал я. — Как там его убьешь?»
«Значит, не самого главного, — сказал Расим.
— Как же не самого, — говорю, — когда самого? Только не Гитлера, вот и все».
«А дальше что было? — спросил Расим.
Потом папа берет автомат и как пошел чесать, тра-та-та, по другим фашистам. Он на месте стоял и вокруг крутился. И тра-та-та в круговую.
«И в него не попали?» — спросил Расим.
«Как бы не так, — говорю».
«Как же так?» — сказал Расим. «Раз он не нагибался. На фронте все нагибаются. Я в кино видел».
«Слушай дальше, — сказал я. Сначала он не нагибался. Он так специально делал, чтоб всех фашистов запутать. Вот они все и запутались. Все нагибаются, а он нет. Тут можно любого запутать». Братья Измайловы раскрыли рты, а я был очень доволен, как будто я, а не папа,
палю в фашистов. Вот здесь, прямо на этой лестнице. Мне даже стало жарко. Так вот, он не нагибался сначала, а после стал нагибаться. Он видит, в него кто-то целится прямо из пулемета. Он сразу раз и нагнулся, и все пули мимо. Потом видит, в него из винтовки целятся. Он снова раз и нагнулся. Он-то знает, когда нагибаться, а когда не нагибаться. Потом он давай вовсю из автомата, как из поливальной машины. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
пялятся. Целые горы. Потом в папу гранату кинули. Он как отпрыгивает в сторону. Тут я хотел показать, как отпрыгнул мой папа в сторону, но забыл, что стою на ступеньке, и полетел вниз по лестнице. А дядя Али поднимался. «Что ты, Петя?» — сказал он. «Куда летишь?» Он схватил меня за рубашку, поставил на ноги и сказал: «Поздравь, Петя! Еду и я на войну, на подмогу Володе!» Я растерялся и говорю: «До свидания, дядя Али!» 25-е. На крыше. Когда дядя Али уезжал, он сказал маме: «Встречу Володю, привет передам. Еще что передать?» Мама стала столько передавать, что дядя Али сказал: «Хватит, зачем столько передавать?» А мама сказала: «Нет, передай, пожалуйста, все передай». Тогда дядя Али сказал: «А как же, обязательно передам». Я просил передать папе, что когда вырасту, тоже приеду на фронт, на подмогу. А дядя Али сказал: «Ну, дорогой, тогда война кончится». Я говорю: «А может, не кончится?» Он говорит: «Дорогой, зачем я тогда еду?» «Ну и что же, говорю, что вы туда едете? Вы же один ничего не значите».
«Как это так? Ничего не значу».
«Один не значу, а вместе с Володей значу». Мы проводили дядю Али. Все на фронт уезжают. Один за другим. Только я остаюсь. Да старик Ливерпуль, да еще мама, Боба, Фатьма Ханум. Все на фронт уезжают. Старик Ливерпуль говорит:
«Я теперь не пью. Не могу пить, и все. Я пью, когда у меня прекрасное настроение. А сейчас у меня может быть прекрасное настроение. Как бы не так. Нет у меня такого настроения».
«Это хорошо, — говорю, — что вы не пьете. Моя мама очень довольна».
Говорит Ливерпуль, — «при чем тут твоя мама? Что ты тут понимаешь?»
Старик Ливерпуль идет на крышу. Он там сегодня дежурит. Теперь все дежурят на крышах. Там на крыше ящики с песком и бочки с водой, и лопаты, и большущие клещи, чтобы хватать этими клещами зажигательные бомбы и топить в бочке с водой. Правда, бомбы пока что не падали. Но упадут же когда-нибудь. Для чего же тогда клещи? Вчера Лия Петровна сказала: «Я не могу дежурить, у меня появляется слабость». Тогда Ливерпуль говорит: «Давайте я буду за вас дежурить». Позавчера тетя Майя сказала: «У меня голова кружится». Ливерпуль говорит: «Давайте я буду за вас дежурить». Я бы тоже за всех дежурил, но мне не разрешают. Детям нельзя на крышу. Мы с Бобой должны сидеть дома. А если тревога, скорее одеваться, бежать в подвал, то есть в бомбоубежище. Кто захочет сидеть в подвале, когда есть в нашем доме крыша? Моя мама у Фатьмы Ханум. Они там сейчас беседуют.
а я бегу на крышу. Там на крыше старик Ливерпуль. Он будет гнать меня. Я это знаю. Но я не очень-то слушаюсь. Вот он стоит, освещенный луной. Звезд на небе полно, и прожекторов полно. Небо словно живое, колышется. Где-то гудит самолет, бьют зенитки. Старик Ливерпуль смотрит вверх в небо. Вот он надевает очки, опять смотрит на небо. Блестит при луне его лысина. Бородка крючком еще больше загнулась. Я крадусь сзади к нему, но он слышит мои шаги. Обернувшись, старик Ливерпуль говорит: «Ну-ка, Петя, домой!» «Вам можно, — говорю, — а мне нельзя!»
«Я суровый человек!
— говорит Ливерпуль. «Поймайте меня, — говорю, — если можете!»
«И не подумаю!
— говорит он. «Как хотите, — говорю».
«Отца нет! — говорит Ливерпуль. «Распустился!»
«Вы, — говорю, — напрасно меня гоните, потому что мне здесь больше нравится, чем в душном бомбоубежище. Что там сидеть, не пойму. Немцы, что ли, на нас наступают?»
«А ты думал, нет?»
— говорит Ливерпуль.
«Наступают!»
«Что-то не видно. Где же они наступают?»
«Не дай бог, чтоб ты их увидел!»
«Кто их пустит сюда?» «Никто не пустит. Вот и дядя Али поехал. Они с папой дадут им жизни».
«Дай бог, чтоб Володя вернулся, дай бог! Тяжело там сейчас, тяжело!»
«Почему это он не вернется?»
«Нет, он вернется, он, безусловно, вернется!»
«А кошкам зимой не холодно?» — спрашиваю я.
«Нет, сынок, не холодно»,
— говорит Ливерпуль. «А почему?»
«Потому что их шкура греет».
«А у людей, — говорю, — шкуры нет, только кожа».
«Вот еще»,
— говорит Ливерпуль.
«Зачем людям шкура?»
«Как зачем, — говорю? Очень странный вопрос. Если б я имел кошкину шкуру, не шутки ведь?»
«Отстань от меня, — говорит Ливерпуль. Ты что пристал ко мне с этой шкурой? Какое мне дело до кошек?»
Я говорю: «Это верно. Зачем людям шкура?»
«Отвяжись от меня, убирайся домой!»
Я подождал, пока он успокоится. Он успокоился и говорит:
«Ты ведь знаешь, сынок, у меня болит сердце. Иди-ка ты спать. Смотри, как зеваешь!»
«Мне совсем не хотелось спать. Мало ли что я зеваю. Зачем люди воюют?» — говорю я.
«Война — это несчастье всем людям. Начать войну! Разве есть в этом здравый смысл?» «Нет, сынок, в этом нет здравого смысла. А между тем люди — самые развитые существа на земле».
«И я самый развитый?»
«И ты, только ты еще мал».
«И дядя Гоша самый развитый?»
«Наверное, и он. А как же?»
Я хотел еще что-то спросить, как вдруг слышу голос Бобы. Мой брат Боба открыл люк на крышу, но влезть на крышу не может.
«Уйди отсюда!» — кричу я.
«Мне интересно!» — кричит Боба. Я с трудом тащу Бобу домой. Он, как всегда, упирается.
«И я тоже!» — кричит он. «Хочу тушить бомбы!»
Мама еще у Фатьмы Ханум. На крышу уж мне все равно не уйти. Боба следом увяжется. Мы раздеваемся, ложимся спать. Я вижу во сне старика Ливерпуля.
Он стоит одиноко на крыше. А вокруг страшилища. Они хотят съесть Ливерпуля. Это самые неразвитые существа на земле. Старик Ливерпуль берет клещи.
«Я суровый человек», — говорит Ливерпуль.
А страшилища все наступают.
«Выбирайся домой»,
— говорит Ливерпуль. Он кидается с клещами на страшилищ. Но страшилищ много. Они ползут к Ливерпулю. Куда ни глянь, всюду страшилища. Я бегу на подмогу. Хватаю ящик с песком и кидаю в глаза страшилищ. Все страшилища ослеплены. Теперь мы победим.
Вперед!
Ура! Ливерпуль ловит клещами страшилищ. Раз, два и прямо в бочку с водой. Я ему помогаю лопатой. Вот так, кричу я. Вот так, вот тебе, вот тебе. Всех страшилищ в бочку с водой. 26. Бетховен, Бах, Моцарт. «Просто удивительно, — говорит мама, — что нам нечего продать. Как можно было так жить? Вот сейчас это война, а нам нечего даже продать. У каждой порядочной семьи на случай войны или там на другой худой случай, безусловно, всегда что-нибудь есть продать. А нам ну просто нечего. Разве только рояль и ноты. Все кругом дорожает, а деньги где взять? Ваш отец виноват. Безалаберный был человек. Вот кто жить не умел. Урзаевых сервизы, они могут их продать. А чего только нет у Добрушкиных. У всех есть что продать. Володя не мог жить, как живут умные люди. У каждой уважающей себя семьи есть что продать на случай войны или там на другой худой случай. Я все время хочу обедать. Все время мне хочется есть. Я съел бы сейчас не только борщ, не только суп и котлеты. Я съел бы большой кусок хлеба. Хлеб можно купить на базаре. Но очень дорого стоит. Мой брат Боба плачет, когда хлеба нет. Тогда мы идем на толкучку. Пыль там всегда столбом, и солнце печет, и галдеж — просто жуть. Мы с мамой там расстилаем коврик. На коврик кладем наши ноты, папины ноты. И мама кричит: «Бетховен! Бах! Моцарт!» Втроем мы сидим на коврике. «Клементи! Клементи!» — ору я. Я теперь не играю, Клементи. Я теперь вообще ничего не играю. Когда папа уехал, я, правда, играл, но все меньше и меньше. Мама, правда, ругала меня, а потом перестала. Она просто устала меня ругать. Мама хочет продать рояль. А раз так, то зачем эти ноты? Все равно мама продаст рояль. «Бетховен, Бах, Моцарт!» Толкотня-то какая! Мы, правда, неплохо устроились. Мы пришли рано. Расстелили свой коврик. Все, кто рано пришел, расстелили здесь коврики. Часто коврик наш топчут ногами. Тогда я кричу: «Осторожно!» Ну, в общем-то, мы хорошо устроились. Попробуй-ка тут проходи целый день. «Клементи! Клементи! Сахар, сахар! Кофточки, кофточки! Пирожки, пирожки! Бетховен, Бах, Моцарт! Американские штаны, чистейшие американские штаны из английского материала!
Не рваная, но новая отличная рубашка. 100 отдашь, 500 выиграешь. Купите, купите, купите. Клементи, Клементи, Клементи. Бетховен, Бах, Моцарт. Когда хлеба нет, я не плачу. Вернется мой папа. Он мне привезет много хлеба. И мандарины. Большие. Оранжевые мандарины. 27. Олимпиада Васильевна и мама. Моя мама теперь курьер. Я помогаю маме. Мы вместе с мамой разносим бумажки. Разные там документы. Боба сидит с Фатьмой Ханум. Целый день мы разносим бумажки, сдаем почту, ходим по учреждениям, а в воскресенье идем на толкучку. Там мы продаем наши ноты. У мамы замечательная работа. На работе дают обеды. Можно брать сколько хочешь супов. Мы взяли 12 супов. Это целая огромная кастрюлька. Мы несем эту кастрюльку и радуемся. Слышно, как булькает суп. Это суп с лапшой. Мы сольем жидкость и вынем лапшу, а из лапши спечем пышки. Пышек выйдет, наверное, немало.
Как-никак 12 супов. Порядочно.
Каждому по 3 пышки или же по 4. Поскольку же выйдет пышек? Не плескай, говорит мама. Будь осторожен. Дорогу, кричу я, дорогу! Никто не знает, что мы несем. Все думают, что простой обед. А это 12 супов. Видел бы нас сейчас папа. Вот молодцы, сказал бы он. Столько супа. Неси, Петя, не выплескай. Но молодчага, Петя. Я вижу, ты мальчик хороший. Ты помогаешь маме. Ты молодчага, Петя. Мы подходим к нашему дому. Нас ждет Олимпиада Васильевна. Здравствуйте, говорим мы. Здравствуйте, говорит Олимпиада Васильевна. Мы проходим в комнату. Вот тут, говорит Олимпиада Васильевна, я принесла ребятам. Мы смотрим на сверток в ее руках. Что это? Спрашивает мама. Тут 2 буханки. Вот, пусть ребята возьмут. Это хлеб.
2 буханки?
Говорит мама.
Так много? Так дорого стоят.
Мы с Бобой берем по буханке. Я вам еще принесу, говорит Олимпиада Васильевна. Мама, ну как там Гоша? Олимпиада Васильевна, вы скажите мне, как Володя? Мама, опять не пишет. Олимпиада Васильевна, ну ничего, напишет. Мама, беспокоюсь я. Олимпиада Васильевна, ну это вы зря. Мама, да вот только несчастье у нас. Мы тут ноты продали. Свои и чужие. Так вот, там были ноты Добрушкиной. Вы не знаете эту Добрушкину. Так вот, она в суд подать хочет. Отдайте, кричит, мои ноты. Где мои ноты? А я их продала случайно. Олимпиада Васильевна, я одолжу вам денег. Вы ей отдайте, и все. Мама, вот спасибо. Но я не смогу вернуть скоро. Если вашему сыну, Олимпиада Васильевна, нужно заниматься, пусть он приходит. Я кое-что покажу ему, я ведь тоже училась.
хотя консерватории и не оканчивала. Олимпиада Васильевна. Спасибо, Валентина Николаевна. Он у нас бросил музыку. Не любит он музыку. А вернете потом. Вот приедет Володя. Мама. Ой, только бы он вернулся. Мой Петя тоже не любит музыку. Они все не любят. Тут у них нечего спрашивать. Нужно учить. А то потом скажет: я был тогда ребенком, я не понимал, нужно было меня заставлять. Сейчас-то война. Не до музыки. Олимпиада Васильевна. Может, вы и правы. Мама. Безусловно, права. Олимпиада Васильевна. Володе привет от меня. Не забудьте. Он золотой человек. Мне ваша семья очень нравится. Мама. Это правда. Семья у нас хоть куда. Продать нечего. Олимпиада Васильевна. Нет, вы это напрасно. Мама. Пусть будет напрасно. А что Гоша? Что он не зашел? Мне ваш Гоша очень нравится. Он такой энергичный. Олимпиада Васильевна. Наболтал он тогда. Он всегда так. Болтает, болтает, потом говорит: и зачем я тогда болтал? Мама. Чего болтал? Олимпиада Васильевна. По-вашему, он ничего не болтал? Смеется. Вот видите, а он переживал. Мама. Что вы, Олимпиада Васильевна? Я просто вас не пойму. Вы меня расстраиваете. Олимпиада Васильевна. Зачем вам-то расстраиваться? Это мне нужно расстраиваться. А вам нечего расстраиваться. Не забудьте привет Володе. Я очень прошу, не забудьте. И не расстраивайтесь. Мама. А вам-то чего расстраиваться? Олимпиада Васильевна. Олимпиада Васильевна задумчиво. Когда началась эта война, мой Гоша отправил все вещи, всю мебель куда-то к родным. Он боялся налетов. «Наш город будут бомбить в первый день», — орал он. А вышло наоборот. Все вещи его там сгорели. Все шкафы разбомбили. Мама, какая досада. Олимпиада Васильевна. Я не за вещи расстраиваюсь. Что мне вещи? Я за Гошу расстраиваюсь. Ну что за человек? Мама, он просто ошибся. Олимпиада Васильевна, ошибся? Ах, он ошибся. Она надевает перчатки. До свидания, Валентина Николаевна, говорит она. До свидания, дети. Привет от меня, Володе. 28-е. Я встречаю дядю Гошу. Мы стояли на углу улицы. Дядя Гоша хлопал меня по плечу. Вот так встреча! Давно не видать. Ты, Петро, не сердись. Небось, сердишься? Ты приходи. Я конфет дам.
Я не сержусь, говорю. А конфет не хочу.
Ну и не сердись. Мало еще сердиться. А я скоро, брат, катану.
Как катанете?
Никак. А куда? В бой, конечно. Куда же еще? В бой пора, в бой. Ну как, отец? Все воюет? Он боевой человек, боевой. Вояка. Ты письма-то пишешь отцу? Ты пиши ему письма. Отец ведь? Скажи так, мол, и так. Встретил Гошу. А мать как? Ничего, жива? Да.
Вот такие дела. А я скоро отправлюсь. Мы ведь с тобой мужчины. Защита Отечества есть что? Есть священный долг. Не так ли? Мы понимать должны. А разве мы не понимаем? Мы все понимаем. И то, что отступают наши. И то, что германец давит. Когда я плавал на голубке Куин Мэри...
Это вы рассказывали, говорю.
Неужели рассказывал? Значит, запамятовал. Так вот, долг есть долг. Мы должны выполнять свой долг. В бытность свою моряком помню случай. Лианы, магнолии. То есть мы, значит, крепко застряли.
Где застряли?
Известно где. На мели. Где же можно застрять? И не с места. Тогда капитан говорит, старый волк был, «Всю команду на мель!» — говорит. Ну, мы все вышли на мель и стоим на мели. Все по горло в воде. А нужно сказать, вода — лед. «Толкать корабль!» — кричит капитан. «Э, представь себе, парень, мы взялись!» И поднажали как следует. И наш корабль пошел. Сила, брат, коллектива. А если мы будем сидеть, сложа руки, что будет тогда, мой друг? Тем более, если война. И защита Отечества?
Все время он хлопал меня по плечу. Даже мне больно стало.
Все хлопает, хлопает.
«Это неправда, — говорю, — что большой корабль смели столкнули. Разве такое может быть?»
«Я разве сказал, что большой корабль? Кто сказал, что большой корабль? Корабль был небольшой, но порядочный. Ты мне что, не веришь? Мол, еще старшим не верить».
Я молчал.
«А у меня, брат, несчастье», — сказал вдруг он. «У меня большое несчастье».
«Слышал я про ваше несчастье».
«Ты слышал? Где ты слышал?»
У него был испуганный вид. «Все говорят», — соврал я.
«Не может быть». Он сильно расстроился. Стал какой-то печальный. Мне даже его жалко стало.
«Никто не говорит. Это я так».
Он на меня покосился и говорит: «Как тебе не стыдно? Это дурацкая привычка».
Мне совсем не было стыдно. Но я молчал. Я думал, если я буду молчать, он скорее кончит рассказывать. Я мог и так уйти. Но как-никак он разговаривал.
«М-да», — сказал он, задумавшись. Потом вдруг махнул рукой. «Ну, беги домой».
Двадцать девятое. Карнавал. Там, в зале, стоит наша елка. Большущая, яркая. Занятий сегодня не было, потому что вечером праздник. Большой карнавал. У кого есть костюмы, наденут костюмы. У кого нет, так придут. Я люблю карнавал. Все вокруг ходят в масках. Так интересно. Только жалко, что редко бывает. Целый год ждать приходится.
Когда мы выходили из класса, Павел Павлович меня подозвал и сказал: «У тебя, Петя, есть костюм?»
«Нет, — говорю, — у меня нет костюма».
«Школа тебе даст костюм».
«Я там сейчас смотрел. Есть чудесный костюм».
«Я так обрадовался! Еще бы! Мне школа даст костюм, и я приду в костюме».
«А какой?» — говорю. «Костюм?»
«Костюм замечательный», — говорит Павел Павлович. «Настоящего клоуна. И жабо, и все такое».
«Какое жабо?» — говорю.
«Ах, ты не знаешь, что значит жабо. Это, Петя, такой воротник, как у клоунов. Да ты сейчас увидишь». «Ой», — говорю, — «я хочу жабо». «Ну и чудесно. Пошли за мной».
Мы прошли с ним в кладовую. Павел Павлович там выбрал костюм.
Вот это был костюм! Первым делом колпак, весь в серебряных звездах. Вторым делом штаны. Не какие-нибудь там штаны, а все в клетку, как будто бы шахматы. А еще куртка в красных кругах. И жабо. У меня прямо дух захватило, когда я жабо увидел. Вот это я понимаю. Жабо. Хоть сейчас прямо в цирк выступать. Я цирк люблю. Люблю циркачей и военных. Даже трудно сказать, кого больше. Но циркачей я люблю, это точно. Когда вырасту, в цирк пойду. Буду работать там клоуном. Буду знаменитый клоун, как наш знаменитый Горхмас. Правда, он не совсем знаменитый, но все-таки он знаменитый. Ему весь цирк хлопает. «Ну как, невелик?» — говорит Павел Павлович.
«Что вы, — говорю, — как раз». Я испугался, что вдруг он мне будет велик, и мне не дадут его.
Но я очень рад. Забирай свой костюм. Ты ведь знаешь, когда начало?
Конечно, я знал, когда начало. Как можно не знать? Я забыл даже сказать спасибо. Когда я надел дома этот костюм, и жабо, и колпак, и стал смотреть в зеркало, я стал строить рожи, кривляться, и все смотрел и смотрел на себя, удивляясь все больше, какие замечательные бывают на свете костюмы. Я обедал в этом костюме. Даже колпак не снял. Так в колпаке и обедал.
«Сними малахай-то свой», — сказала мама. «Это она про колпак так сказала. Я все быстро съел и колпак не снял. Потом я вышел во двор. Мой костюм всех поразил. Правда, кто-то сказал из окна: „Да ты что, одурел? Ведь зима на дворе“. Но я не обратил внимания. Мне совсем не было холодно. Я ходил, высоко подняв голову. За мной шли братья Измайловы. Весь двор смотрел на меня. Я еще долго ходил бы. Не так уж мне холодно было. Но мама взяла меня за руку и притащила домой. Весь день я не снимал костюм. Выступал перед мамой, кривлялся, прыгал через скамейку, снимал колпак и становился на голову. Что я только не делал. В 3 часа я надел пальто, шапку, колпак взял под мышку,
и вышел. У входа в школу надел маску. Никого еще не было. Я пришел раньше всех. Я долго ходил по школе, по этажам, по всем лестницам, по пустым классам. В одном классе была тетя Даша. Она убирала класс. Тетя Даша меня не узнала. Еще бы! Ведь я был в маске. Но костюм ей, наверное, понравился, потому что она улыбнулась. Я все стоял и стоял в дверях. Может, что-нибудь скажет, похвалит костюм. Тогда тетя Даша сказала: «Иди, милый, отсюда! Гляди, пыль какая!» Я пошел в зал, где елка. Там уже было много ребят. Играл оркестр, летел серпантин, пели песни. Карнавал уже начался. Каких только костюмов тут не было. И Буратино с длинным носом, и три мушкетера, и Золушка, и Карабас-Барабас, и казак в бурке. Правда, бурка была из картона, зато шашка что надо. Как настоящая шашка. Шашка тащилась по полу, а сам казак ходил осторожно, чтобы бурка с него не свалилась. Он все поправлял ее. Потом в зал въехал конь со всадником. Я вовсю смеялся. Тем более, что тот, кто был лошадью, вдруг маску снял и сказал: «Мне так не видно!» И мы все узнали Гришаткина. Вот так лошадь! А тот, кто сидел на Гришаткине, слез с него и говорит: «Эх ты, Колька, не мог потерпеть! Может быть, нам бы премию дали!» Но маску не снял, и мы его не узнали. Гришаткин встал и ушел, а всадник за ним пошел. Ну, смеху было. Павел Павлович увидел меня и спросил: «Ну как?» «Очень смешно», — говорю. Кто-то сказал Павлу Павловичу: «Подумать только, где-то война, а здесь все своим чередом». Я пошел казака искать. Народу еще прибавилось. Я не нашел его сразу. Вдруг слышу, кто-то зовет меня. «Да это же сам казак!» «Это Мишка! Сын дяди Гоши!» Я по голосу сразу узнал. «Это ты, — говорит, — ишь ты какой!» «Я, — говорю, — знаменитый клоун, сын Горхмаза!» Он говорит: «А я знаменитый казак! Ты мою шашку видел?» «А это видел, — говорю, — жабо!» «Жабо? Вот именно, — говорю, — жабо, а не что-нибудь!» Он засмеялся и говорит: «Жаба! Жаба! Не жаба, а жабо, говорю, дурак ты! Как ты смеешь мне так говорить?» И за шашку хватается. Потом мы помирились, и он говорит: «А ну покажи жабо». «Хорошее жабо! А у тебя, говорю, шашка хорошая. Мне твоя шашка нравится. Только бурка твоя мне не нравится». «Да, бурка у меня неважная. Все время валится. Поплясать хочется, а нельзя. Можно только ходить, и то медленно». «Да сними ты ее, — говорю, — и все. Какой же тогда, — говорит, — я казак буду? Был, — говорю, — казаком, и хватит. А ты жабо свое снимешь? Зачем мне жабо снимать, если оно не мешает?» «Как хочешь, — говорит. — А я свою бурку сниму. Надоела мне эта бурка». Он отдал ее первокласснику, а тот ее бросил. Тогда он позвал Золушку и говорит: «Вот тебе, держи». И мы с ним побежали к елке. У меня стало такое хорошее настроение. Мы так плясали, что даже игрушки попадали. Не все игрушки попадали, но 2-3 игрушки упали. Потом их обратно повесили. А какие мы песни пели!
Елка, елка, зеленая иголка, и в лесу родилась елочка. И елки, елки, какие елки, и Новый год много счастья принесет. Веселый был карнавал. Обратно мы шли вместе с Мишкой. Он мне про отца рассказывал, про дядю Гошу. Про то, что он хочет уехать куда-то совсем в другой город, поскольку он здесь засыпался. А как засыпался, Мишка не знал, он только знал, что засыпался. А мать его ехать не хочет, поскольку она не засыпалась. А Мишка ждет, не дождется. Он путешествовать любит. Мы всю дорогу смеялись. Все карнавал вспоминали. Столько я никогда не смеялся. И про все на свете забыл. Я даже забыл снять колпак. Так и шел в колпаке. Радостный я вбежал в комнату. Я все не снимал колпак. С него стекала вода. На улице шел мокрый снег. На столе я увидел записку. Не записку, какую-то просто бумажку. Я стал читать. Восковая часть, номер 15-40, извещает вас, что ваш муж геройски погиб в боях под Москвой. Числа, года. Похоронен в деревне Дубки. 30. 1 января. Папа мой украшает елку. Сначала мы украшали все вместе. Я, мама, Боба и папа. Потом мы пошли спать, а папа остался. Он ходил вокруг елки на цыпочках и говорил сам с собой. Но я слышал, что он говорил. Хотя он говорил очень тихо, я видел его и слышал. Вот этот заяц пойдет сюда. Нет, пожалуй, сюда. А вот этот шар перевесим вот так. Ну, а это уже никуда не годится, три шара вместе. Куда ни шло два, но не три же. Мы их перевесим. «Иди спать», — говорит ему мама. «Спите, спите», — говорит он. «Я хочу этот шар перевесить. И вот эту грушу». Потом он садится на стул. Долго смотрит на елку. Это было в прошлом году. Больше я не увижу папу. Мой папа убит. Мне казалось, война — это что-то такое, где палят пушки, и мчатся танки, и падают бомбы, и ничего не случается. Просто пушки палят, танки мчатся, бомбы падают, и ничего не случается. Кричат «Ура!» и побеждают. Я стою на балконе, гляжу сквозь ветви на улицу, вижу снег и людей, и машины. И мне кажется, я жду папу. Вот сейчас выйдет он из-за угла. Но мой папа убит. Папа мой похоронен. Я ухожу с балкона. Тревога. Воет сирена. Мама, Боба и я идем в бомбоубежище. 31. Последняя глава.
через 5 лет.
«Папа! Папа!»
— кричали братья Измайловы. Дядя Али пришел с войны. Сверкали его ордена и медали. Он обнял меня. Потом он обнял маму.
«Прошу всех на крышу!»
— сказал Ливерпуль. Все пошли на крышу. Была победа, салют, радость, цветы, солнце, синее море. «Ура!» — орал Боба. «Ура!» Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется. Запись произведена по изданию «Виктор Голявкин. Избранное», издательство «Детская литература», Ленинградское отделение, 1989 год.